Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи, в эфире программа «60 минут по горячим следам». У нас, конечно, специальный выпуск. Итак, на заводе «Азовсталь» началось активное разминирование территории. Также идет исследование подвалов, тоннелей и бункеров, где прятались украинские боевики из «Азова». В самом Мариуполе заработали 4 из 5 больниц. Начал работать общественный транспорт. Открылись 3 заправочные станции, на которых топливо отпускается без ограничений. Возможно, все это стало после того, как последний нацик сдался в плен российским военным. Общее число пленных составило 2439 человек, в том числе и Колына, а также Волына и даже командир Азова, тот самый Прокопенко по кличке Редис. Его вывезли на бронеавтомобиле, опасаясь самосуда местных жителей. Все, украинских боевиков на побережье Азовского моря больше нет. Как, собственно, нет и Украины. Также хотелось бы зафиксировать, что Азовское море теперь внутреннее море России. Как заявляли сами нацики, не будет Мариуполя, не будет и Украины. Спорить с ними в этом вопросе не стану, но на деле нацисты из Азова оказались обычными трусами. Вместо пули в лоб и пира с валькириями выбрали жизнь в плену. По итогам всей обороны Мариуполя Украина де-факто лишилась 20-тысячной группировки войск, и это крупнейшее военное поражение Украины, существенно превосходящее по размерам и Дебальцево, и Лавайск, вместе взятые. Прямо сейчас на Донбассе назревают новые котлы. Генштаб ВСУ признал потерю Владимировки и выход российских войск к Солидару. Также сообщается, что город Артемовск теперь находится в зоне поражения российской артиллерии, а кризис северодонецкой группировки продолжает нарастать. И в этом ему активнейшим образом помогают наши ВКС. Российские истребители Су-35 днем и ночью продолжают наносить высокоточным оружием удары по позициям ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Смотрите. Поверите, но даже вечный оптимист Арестович вместо победных реляций описывает ситуацию на Донбассе для украинских войск словом «задница». Этим же термином охарактеризовано общее положение дел ВСУ в районе Северодонецка. Отступающие со стороны Светлодарска украинские боевики подорвали мост в поселке Луганское через реку Лугань. Местные жители сообщили, что также видели украинских военных около Углегорской ГРЭС, где они готовят подрыв плотины, но на наступление союзных войск это никак не влияет, его не остановит. Более того, оставшиеся около Светлодарска небольшие группы ВСУ будут лишены какой-либо возможности выхода из окружения. Переломить ситуацию не помогли даже западные вооружения, которые уже было доставлено непосредственно на Донбасс. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Именно в результате контрбатарейной борьбы батареи «Гиацинтов» было уничтожено целое подразделение американских гаубиц М-3 «Семерки», или, как мы шутим здесь, М-3 «Топора». Посмотрите.
Данный вид вооружения может вести огонь на дальность до 28,5 километров. Ведя огонь на фугасном действии, Можно уничтожать опорные пункты, перекрытые щели противника. Ну и при прямых попаданиях по вооружению, соответственно, никаких шансов у него нет. Есть краснопольный снаряд, который поражает цель одним снарядом, то есть 100% поражения цели.
Но и вместе с уничтожением американских гаубиц на Донбассе до гегемона, наконец, начала доходить одна, но очень правильная мысль. США более не являются неоспоримой мировой державой. К такому выводу пришел глава американского генштаба, тот самый знаменитый четырехзвездный генерал Марк Милли. Выступая перед выпускниками военной академии США в Вестпойнте, Милли заявил, что былого превосходства Соединенных Штатов над остальными больше нет. Россия и Китай бросают вызов во всех областях, в космосе, на море, в воздухе, на земле. И Америка, по его словам, больше не является сверхдержавой. И прямо сейчас остатки того самого гегемонизма проверяются в Европе на прочность России, а в Азии – Китая. Цель – изменить нынешний миропорядок, основанный на правилах Запада. Милли заявил, что США от своего не отступят, даже несмотря на то, что мир может столкнуться с серьезным конфликтом между величайшими державами. Слушаем.
На Украине мы выучили урок о том, что если не отвечать на агрессию, это лишь подстегивает агрессора. Лучший способ почтить жертву украинцев – поддержать их борьбу за свободу и их противостояние тирании. Мы вступаем в мир, который становится более нестабильным. Мир имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается. С момента падения Берлинской стены Соединенные Штаты были неоспоримой мировой политической и экономической державой. Те времена, как некоторые их называли, были моментом однополярности. Это изменилось. Вы вступаете в другой мир. Соединенные Штаты столкнулись со значительными вызовами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В Европе мы видим реваншистскую Россию. Мы только что стали свидетелями еще одного вторжения на Украину. Каким бы превосходством в военном отношении США не обладали в течение прошедших 70 лет, этот отрыв быстро сокращается. И сейчас Соединенным Штатам уже брошен вызов в каждом аспекте ведения военных действий. В космосе, в киберпространстве, на море, в воздухе и, конечно же, на суше. Наверняка будет много сюрпризов по мере развития войск и оружия, но структура и организация наших вооруженных сил должны измениться коренным образом. И мы понимаем это, и каждый из нас должен быть открыт новому. И особенно вы. Мы больше не можем цепляться за концепции, установки и оружие прошлого. Нам нужно изменить то, как мы думаем, как тренируемся и как сражаемся.
Ну а в Киев к Зеленскому приехал его польский пан Анджей Дуда. В Верховной Раде ему устроили настоящие овации и скупали в них Дуду. Зеленский, посмотрите, нежные объятия тоже для Дуды. После чего украинский президент анонсировал, что поляки на территории Украины отныне получают особые права. Загибайте пальцы, поляки смогут занимать выборные должности, быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий, получать доступ к секретным данным, быть судьями. А польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине. Другими словами, Зеленский отдает в управление оставшуюся территорию. Думаю, что это его спасет. На самом деле, украинскую колонию польская шляхта оформляет законодательно, официально, прописывая статус белого пана и холопа. Впрочем, как и 500 лет назад, ничего принципиально нового поляки не придумали. Все эти соглашения открывают для Варшавы огромное окно возможностей и развязывают руки для непосредственного вторжения на территорию соседнего государства. При готовности законодательной базы ничто не будет мешать Польше прямо отправить свои подразделения на Украину, оставив их там на неопределенный срок, и планомерно интегрировать украинские земли в свой польский состав.
Президент Польши после вторжения стал первым лидером иностранного государства, который лично выступил в нашей Верховной Раде. Анджей Дуда в своей речи процитировал Ивана Франка о духе, который рвет тело к бою. Заявил, что героическая оборона Мариуполя навсегда останется в истории. Депутаты неоднократно прерывали его выступления овациями. А слова о том, что Польша поддерживает нашу борьбу против агрессора и приютила наших детей, встретили возгласами «Браво!».
Гость в дом, Бог в дом.
Это польская пословица, которой я приветствую сегодня в Киеве нашего гостя, друга,
нашего гостя, друга
и брата президента Польши Анджея Дуду. Почти все наши города побратимы.
Побратимы
и наши народы.
Сестры
наши страны.
Мы родни.
Украинские и польские народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к соглашению в ближайшее время воплотить это и в соответствующие двусторонние соглашения. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля. И со временем уже единой границы.
Украинцы
и поляки родные и равны.
До слова запрошую президента Республики Польща Анджея Дуду.
Вітаю вас, брати.
Приветствую вас, братья.
Вітаю.
Приветствую вас.
Дуже вам дякую.
Огромное вам спасибо.
Польша
никогда не оставит Украину наедине.
Дякую вам.
Спасибо вам за то, что вы защищаете Европу от нашествия варварства и нового российского империализма. Вы великие. Польша открыла свои границы и дала украинцам такие же права, которые имеют поляки.
Я
лично не успокоюсь, пока Украина не станет членом Европейского Союза в полной мере этого слова.
Польско-украинская
граница должна объединять, а не разделять. Это должна быть наша большая цель.
Я
хочу сказать с полной силой, свободный мир имеет сегодня лицо Украины. Во время настоящей угрозы подтвердилось, что крепкое американское лидерство и дальше нужно миру. Киев – место, из которого четко видно, что мы нуждаемся, чтобы было больше Америки в Европе, как в военном, так и в экономическом измерениях.
Но еще очень важно, начать Третью мировую войну, складывается полное ощущение, решил президент США Байден. Сегодня он находится с визитом в Токио, где на вопрос, готовы ли Штаты в случае необходимости вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня, Байден ответил «да». МИД Китая уже отреагировал и призвал Байдена быть более осторожным и избирательным в высказываниях по тайваньскому вопросу. Ну и еще один сигнал Вашингтону отправили китайские морпехи. Они провели учения, имитирующие высадку десанта на Тайвань. Вообще, азиатское турне Байдена проходит достаточно странно. В Южной Корее, которую американский президент посетил накануне, произошел скандал. Двое сотрудников секретной службы из состава команды Байдена в ходе визита в Сеул были отстранены и отправлены в освояси домой. По информации корейских СМИ, два телохранителя Байдена так хорошо погуляли в баре, что в итоге устроили драку с водителем такси. Туда же, в Южную Корею, на подпись президенту Байдену, на истребителе ВВС США доставили тот самый знаменитый закон о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Согласитесь, необычное зрелище. Еще ни один закон в мире так не возили. То ли у американцев нет электронной подписи, ну или ради пиара нужно было подписать закон ручкой и все непременно под камеры. На Украине праздник по этому поводу. Посольство США в Киеве даже опубликовало альтернативную картину Репина. Запорожцы, смотрите, в центре картины. Это Джо Байден, Остальные подсказывают буквы, так как в оригинале писали письмо турецкому султану. Видимо, тут они пишут запрос Эрдогану не блокировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Как прошло азиатское турне Байдена? Смотрите.
Инцидент случился в отеле Байдена за день до того, как он прибыл в Сеул. Источники сказали CBC News, что два сотрудника секретных служб, которые помогали с подготовкой визита, решили пройтись ночью по барам. Один из них, по слухам, вступил в пьяную перепалку с водителем такси. Представитель секретных служб сказал, что оба были отправлены домой самолетом и будут отправлены в административный отпуск. И это не первый случай, когда сотрудники секретных служб переходят все границы, будучи за рубежом. Из-за скандала с проститутками в городе Картахена в Колумбии в 2012 году в спецслужбе было введено новое правило – никакого алкоголя за 10 часов до начала смены.
Самая серьезная трудность для Байдена заключается в том, что бы мы ни делали для помощи Украине, а мы должны это делать, чтобы помочь Украине дать отпор России, эти действия сближают Россию и Китай, а это не то, чего мы хотим в рамках конфигурации сил в Азии. Вторая трудность заключается в том, что наши азиатские союзники не хотят выбирать между нами и Китаем, и это было бы очень заметно во время голосования по исключению России из Совета по правам человека, потому что Сингапур, Малайзия и Индонезия воздержались от голосования. Так что мы имеем эту двойную ситуацию. Мы не хотим сближения Китая и России, мы хотим сближения США и союзников, но при этом они не хотят выбирать между нами и Китаем. Они не хотят, чтобы США заявляли: «Мы против Китая». И вы должны встать на нашу сторону. По большому счету, эти страны хотят иметь возможность преследовать свои интересы. Они хотят, чтобы мы обеспечивали баланс, но они не будут вставать на нашу сторону в противовес Китаю. США и Европа посылают Си Цзиньпиню, китайскому лидеру, одинаковые сигналы о том, что Китаю не следует предоставлять материальную поддержку ни российской экономике, ни военным нуждам. Так что я думаю, что Китай видит, как ключевые мировые страны ополчились против него, и китайцы обеспокоены, что это может затронуть их интересы.
Вы не хотели вмешиваться военным путем в ситуацию на Украине по ясным причинам. Готовы ли вмешаться военным путем для защиты Тайваня, если это потребуется?
Да.
Правда?
Да, это обязательство, которое мы взяли на себя. Смотрите, ситуация такая. Мы согласились на политику одного Китая. Мы подписались под этим, и все сопутствующие соглашения исходят из этого. Но идея того, что Тайвань может быть захвачен силой, неприемлема. Это внесет беспорядок во весь регион и будет похоже на то же самое, что произошло на Украине.
Логика выглядит довольно безумной, хотя бы потому, что, согласно официальной точке зрения Вашингтона, Вашингтон признает территориальную целостность Китая. По какой такой причине Байден пытается защитить в этом смысле Тайвань, если он часть Китая? Этот вопрос остался пока без ответа. Ну и еще раз, китайский МИД отреагировал быстро, жестко и анонсировал, что ответ дополнительный последует еще позже. Ждем, исходим из того, что, конечно, Пекин такие вещи не пропускает. Давайте прямо сейчас перенесемся на фронт, Луганская Народная Республика. На прямой связи наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Женя, здравствуйте. Ну, очевидно, что Лисичанск, Северодонецк прямо сейчас самые горячие точки. Ждем от вас новостей. Более не спрашиваю про котлы, котелки или окружение. Расскажите нам, что на фронтах, и, конечно, отрадно звучат комментарии ВСУшников. Генштаб сообщил, что это направление для Украины фактически потеряно.
Ольга, ну, судя по всему, если в ближайшее время личный состав формирования киевского режима не сбежит из Северодонецкой Лисичанской агломерации, то формирование киевского режима в очередной раз ждет большая катастрофа и окружение. По крайней мере, угроза окружения, она уже ощутима, и уже можно говорить о том, что сформирован северодонецкий мешок. Ну, если мы будем искать такие слова, которые характеризуют обстановку на этом направлении, давайте расскажу обо всем по порядку. Союзным силам Луганской Народной Республики, Армии России и другим формированиям, которые действуют в интересах союзных сил, удалось закрепиться на окраинах Северодонецка. Первое здание уже находится под контролем группировки армии Луганской Народной Республики и российских вооруженных сил при поддержке артиллерии, которая работала все последние дни. Удалось штурмовым отрядам сломить оборону вооруженных сил Украины у города и закрепиться на окраинах этой, собственно говоря, назначенной оккупационной столицы Луганской области Украины. Я напомню, что Северодонецк все последние годы являлся административным центром украинской оккупационной администрации. И из Северодонецка шло управление всеми территориями, которые были оккупированы киевским режимом, территории Луганской Народной Республики. Что произошло? На самом деле союзным силам удалось уничтожить один из мостов, который соединял Северодонецк и, собственно говоря, Лисичанск. Второй мост взять под огневой контроль. В результате только один мост через Северский Донец сейчас соединяет Северодонецк и Лисичанск. Вот в такой ситуации, естественно, группировка формирования киевского режима, которая обороняет город, начала значительно нервничать, особенно на фоне событий в Азовстали и на фоне пленения неонацистов формирования Азов в Мариуполе. Но вот, собственно говоря, и ранее поступали жалобы от личного состава частей Соединений Вооруженных Сил Украины о положении дел в Северодонецке, но теперь понятно, что положение для формирования киевского режима, а там не только части Соединений Вооруженных Сил Украины, ну и, собственно говоря, формирование неонацистские и территориальная оборона, которая подчиняется Генштабу ВСУ, испытывают серьезные трудности. И сейчас уже можно говорить о том, что действительно надвигается очередная катастрофа на гарнизон, который находится и в Северодонецке, и в Лисичанске. Объясню почему. Помимо группировки союзных сил, которые наступают со стороны Рубежного, со стороны Восточной, со стороны Южной, собственно говоря, другие части соединения армии России, десантные части соединения, идут со стороны населенного пункта Попасная и со стороны Ямполя и Лимана. Вот в такой ситуации, ну, тут даже не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что угроза окружения, она действительно реальна. И по нашим данным, Генштаб Вооруженных Сил Украины неоднократно запрашивал политическое руководство киевского режима, запрашивал разрешение на отход из Северодонецкой Лисичанской агломерации к Славянску и Краматорску. Такое разрешение получено не было, по крайней мере, пока, хотя уже есть информация о том, что некоторые подразделения вооруженных сил Украины пытаются выйти, по крайней мере, из Северодонецка. Если сейчас вооруженные силы Украины потеряют возможность перебрасывать через последний действующий мост через реку личный состав, технику, боеприпасы, топливо и, собственно говоря, продовольствие, то та группировка, которая находится в Северодонецке, формирование киевского режима, просто-напросто обречена. Более того, при потере Северодонецка нет никакого военного смысла держать личный состав вооруженных сил Украины в Лисичанске, потому что и там есть угроза окружения. Там также, собственно говоря, двумя направлениями союзные силы России и народных республик могут блокировать личный состав вооруженных сил Украины и других формирований, которые подчиняются Киеву. Но вот по оценкам, в Северодонецке и Лисичанске сейчас находится от 8 до 15 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины и неонацистских формирований. Цифра не просто большая, цифра внушительная. Несмотря на такое, ну, действительно катастрофическое положение группировки ВСУ, там артиллерия киевского режима продолжает бить по населенным пунктам, которые находятся у линии боевого соприкосновения под огнем. Рубежная. Под огнем не столь крупные города, но населенные пункты, которые расположены сейчас вдоль линии боевого соприкосновения. Причем сейчас, как правило, стреляют уже из американских гаубиц 152-миллиметровых М777. Получили они здесь такое прозвище «Три топора». Собственно говоря, гаубицы не шибко скорострельные. Доставлены они были без баллистических комплексов цифровых, которые повышают эффективность этих систем вооружения. И сейчас эти гаубицы сильно уступают даже советским 152-миллиметровым гаубицам, которые есть в распоряжении вооруженных сил Украины, но их уже не так много. Все-таки специальная военная операция длится уже три месяца. Ну вот, собственно говоря, артиллерия продолжает огрызаться, и реактивная артиллерия продолжает использоваться вооруженными силами Украины. Сейчас одна из главных задач союзных сил – это как можно дальше отбросить боевиков формирования киевского режима от городов и поселков Луганской и Донецкой народных республик. Потому что, собственно говоря, Лисичанск и Северодонецк – это последние крупные города ЛНР, которые до сих пор оккупированы формированиями киевского режима. Как только эти населенные пункты будут освобождены и союзные силы выйдут на границу Луганской Народной Республики и, собственно говоря, Донецкой Народной Республики и Украины, нужно будет говорить о том, что освобождение ЛНР, по крайней мере, в рамках специальной военной операции, закончено. Там на очереди будет славянско-краматорская агломерация, не менее сложная, а может быть даже и более сложная, чем северодонецкая Лисичанск, но это, конечно, дело грядущих недель. А вот пока здесь, я еще раз повторю, без каких-то оперативных действий командования формирования киевского режима, личный состав вооруженных сил Украины ждет новая катастрофа, которую можно сравнить, собственно говоря, с тем позором и поражением, которое произошло с группировкой вооруженных сил Украины в Мариуполе. Ольга.
Спасибо, Женя, огромное. Наш военный корреспондент Евгений Поддубный на прямой связи. Луганская Народная Республика в самое ближайшее время. Группировка от 8 до 15 тысяч украинских военных окажется в мешке, в окружении. Украинскую армию ждет новая катастрофа. Ну а украинские журналисты, ссылаясь на генштаб ВСУ, сообщают, что фронт в Северодонецке, я процитирую, это имеет значение, сыпется, и ситуация там является критической. Подробности сразу после рекламы. Итак, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 4 пункта управления ВСУ, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в ДНР и 48 районов сосредоточения войск противника. Армейская авиация, уничтожен склад боеприпасов в районе Красного Лимана, более 230 украинских националистов и 33 единицы боевой техники ВСУ. Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов К-52 публикует Министерство обороны России. Аллигаторы во время одного из вылетов обнаружили военную технику и замаскированные позиции ВСУ и уничтожили их неуправляемыми авиационными ракетами. Удар был нанесен с расстояния в 5 километров. Смотрите. Ну и главный дипломат Европейского Союза, товарищ Боррель, заявил об истощении запасов военной техники из-за помощи Украине. Мы, конечно, Боррелю не верим, но то, что заявление косвенно признало факт превращения русской армии в металлолом значительного количества поставляемого в ВСУ западного железа, это отрадно. При этом Украина полностью исключает согласие на переговоры с Москвой, по словам советника Зеленского, подалека до полной победы ВСУ на Донбассе и после освобождения Крыма. То есть следующий раунд украинцы запросят только тогда, когда русская армия снова возьмет кольцо Киев. Ну и в этом случае Киев может устроить новый фейк, который затмит собой постановку в Буч. К слову, правда о событиях в Буче медленно, но все же начинает доходить до западной аудитории. Французский журналист Андриан Боке, который был непосредственным свидетелем тех событий, дал на родине огромное новое интервью, в котором заявил, что мертвые тела в Буче украинские военные специально снесли, сложили в кучу, чтобы создать картинку массовости для западных журналистов. Кроме того, Баке рассказал, как на его глазах ВСУ ударили из миномета по Одесской площадке, а западные СМИ При нем же сняли репортаж, что выстрелили русские. После чего эта ложь начала немедленно тиражироваться. Послушайте.
Я вернусь
в другой маленькой детали, которая меня крайне шокировала. Мы были на севере от Киева. Я думаю, это было где-то между Чернобылем и Киевской областью. Мы были вместе с украинскими военными, под их охраной, в кавычках. И украинские военные достают минометы, берут их и стреляют. Я точно не знаю, может, они из этих мортир хотели попасть по расположению русских. Я не знаю. Они выстрелили вперед на 100 метров, и снаряды упали в небольшой парк. К счастью, жертв не было. С нами в укрытии сидели журналисты, поскольку нам не разрешали выходить.
Западные журналисты?
Точно, западные. Через некоторое время нам говорят, что мы можем идти. Нас сопровождали, потому что нам надо было пройти мимо того места, чтобы дойти до точки, где нас ждали. И когда мы проходили мимо места, куда упал снаряд, я вижу, как СМИ снимают репортаж. Я слушаю, потому что репортаж был на английском, и они говорят: «Бла-бла, это от места прилета российского снаряда. Это бомбардировка гражданского района и так далее». Когда они закончили, я смотрю на них и спрашиваю: «Почему вы так говорите?» Я говорю: «Вы же прекрасно видели, что было. Вы были со мной». Они говорят: «Нет, нет, ничего страшного. Это для картинки». Вот что они мне ответили. А я им говорю: этого не может быть. Даю им пройти, и как только возвращаюсь во Францию, я вижу, знаете ли, я наткнулся на эти изображения, взятые также французскими СМИ, с этим знаменитым маленьким парком, в котором играют дети, на которые упали снаряды. И я говорю: этого не может быть. Эти снаряды не имеют ничего общего с тем, что произошло. Это была ошибка украинских военных, а в реальности ее превратили в обстрел российскими военными. Эти снаряды не имеют ничего общего с тем, что произошло. Это была ошибка украинских военных, а в реальности ее превратили в обстрел российскими военными. И поэтому я спросил себя, а все остальные репортажи, говорят ли они правду или тоже лгут?
Невероятное, конечно, все это лицемерие, но будем исходить из того, что правда выйдет наружу после успешного завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас внимание на экран. Это кадры работы нашей бронетехники, боевые машины пехоты, БМП-3 и танки Т-72БЗ российской армии действуют на передовой. А это видео из Херсона, уже глубокого тыла. Смотрим на экран. БТР-80 демонтирует украинскую символику в освобожденном городе. Боевая машина при помощи троса снимает со стены желтый трезуб. А это уже Кривой Рог. На кадрах разговорчивый, болтливый, я бы сказала, американец, зовут его, судя по нашивке, Лопес. Ничего не стесняясь, рассказывает на камеру, что приехал из Калифорнии тренировать украинских солдат. То есть тренировать, учить украинских солдат убивать русских людей. Наглость, конечно, невероятная. Переняли ее у своих заокеанских кураторов и польские власти. На встрече с молодежью пример Польши Моровецкий возмутился, что Норвегия наживается на украинском конфликте и своими сверхприбылями от продажи нефти и газа обязана поделиться. Молодых поляков Моровецкий призвал указать на эту несправедливость своим друзьям из Норвегии. Послушайте.
Одни только избыточные прибыли, превышающие среднегодовой показатель за последние годы. Прибыли от нефти и газа маленького 5-миллионного государства, которым является Норвегия, превышают 100 миллиардов евро. Мы все возмущаемся Россией, и это справедливо. Бандиты, преступники и так далее. Но, уважаемые молодые люди, что-то не так. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны поделиться этой избыточной гигантской прибылью. Дорогие норвежские приятели, это ненормально, это несправедливо. Это все равно, что жирование, случайное. Очевидно, война на Украине не вина Норвегии, но это опосредованное жирование на происходящем, на спровоцированной Путиным войне. Они должны этим немедленно поделиться. Я не говорю, что обязательно с Польшей, с Украиной, с теми, кто больше всего пострадал от этой войны. Разве это ненормально?
Уничтожает иностранное вооружение российская артиллерия. Минобороны опубликовало видео, на котором 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт С» накрыли батарею гаубиц американских М-3 «семерки». На замену уничтоженным орудием посольство США в Киеве уже анонсировало отправку в ВСУ нового американского транспортника с такими же гаубицами. Пока же накачка киевского режима оружием не помогает ВСУ добиваться каких-либо успехов на фронтах. К тому же сдача в плен почти 2500 боевиков с Азовстали – серьезный удар по боевому духу украинских военных.
Один из тоннелей, где укрывались украинские боевики. Ну, здесь можно совершенно несложно догадаться по разбитым коммуникациям, что пришлось здесь не сладко.
Километры коридоров и катакомб Азовстали теперь нужно разминировать. Сдавшиеся в плен боевики оставили после себя неразорвавшиеся снаряды, растяжки и противопехотные мины.
Двигаемся по тоннелю уже несколько минут. И конца края не видно. Большая система разветвлений в этом тоннеле еще. Дополнительные ходы ответвления и коммуникационные отверстия. Все они куда-то ведут. То есть фактически здесь можно было находиться 2-3 месяца.
Перед сдачей в плен боевики заминировали весь периметр завода. Российские саперы прочесывают сантиметр за сантиметром. Противопехотные мины уничтожают на месте.
За двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается.
За 5 дней из катакомб вылезли 2439 боевиков. Командира полка боевиков «Азов» Прокопенко вывезли в специальном автомобиле, чтобы с ним за многочисленные зверства не расправились сами жители Мариуполя. В последней группе боевиков пленные с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» и свастикой на локтях.
На переправе справа берег.
Комбриг морпехов Волына тоже вышел в последних рядах.
Вы все выходите?
Да.
Еще кто-то остается на территории завода?
54-я бригада и представитель находится сейчас здесь со мной. На территории завода морпехов больше нет.
Иностранцы
есть на территории завода?
Да, вообще были.
Высокопоставленные лица?
Мне об этом неизвестно.
А кто был? Где находился?
Ну, в составе подразделений там, вооруженных сил Украины есть иностранцы.
Нет, не те, которые в составе вооруженных сил Украины, а те, которые приехали
кураторы.
Нет, их неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, там иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции.
Мы вывесили флаг, воздрузили над корпусом прохода, откуда выходили и сдавались. Азов и другие подразделения вооруженных сил погранслужбы МВД Нацгвардии Украины.
После окончательной капитуляции о боевиках Азова вдруг вспомнил Зеленский. В интервью, посвященному третьей годовщине со дня инаугурации, за чашкой чая в компании с женой, он рассказывает, как тщетно пытался помочь заблокированным в Мариуполе нацистам, но помешала российское ПВО.
Очень много людей погибло среди наших летчиков. К сожалению, погибло. Таких героических, абсолютно героических людей, которые понимали, прекрасно понимали, что можно не долететь до Азовстали, но нужно привезти им лекарства, продукты, привезти им воду, забрать тела раненых. Воздушных коридоров до Азовстали не было из-за их мощной системы ПВО.
Поддержать Зеленского в Киев прилетел Дуда, который в открытую рассматривает Украину как часть Польши. Его пламенную речь в Верховной Раде постоянно прерывают овации. Стоя польскому президенту аплодирует и президент Украины Зеленский.
Я лично не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом Европейского Союза. Это моя большая мечта, чтобы мы могли вместе строить общее будущее. Это очень важно не только для нас, но и для последующих поколений, для наших детей и внуков.
Но эти слова не больше, чем популизм. Одновременно с визитом Дуды в Киев Госсекретарь Франции по делам Европы Бон говорит, что процесс вступления Украины в Евросоюз может продлиться 15, а то и все 20 лет. Поэтому сейчас Запад помогает Киеву только оружием.
Совок снарядил. О, ой.
Залпового огня РМ-70 впервые замечены на Донбассе. Чехословацкая версия советских градов. Прага передала Киеву 20 таких машин. В 2011 году Чехия сняла их с вооружения из-за того, что РСЗО морально устарели. Сдается Шольц и обещает Украине летальное оружие в ближайшее время. В Киеве воспринимают это как грандиознейшую победу.
В конце концов, немецкий лидер извинился, а впоследствии официальный Берлин решил предоставить Киеву летальное оружие.
Мы запросили у немецкой оружейной промышленности сообщить нам, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка, и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки. Среди всего, как и прежде, оружие, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою.
Немецкий лидер до последнего не хотел передавать Киеву тяжелое вооружение. В распоряжении журналистов Бильд оказался документ, согласно которому стало известно, что у Бундестага есть 62 боевые машины пехоты, которые они никак не используют, а половина из них нуждается в ремонте.
В документе говорится, что из этих 62 БМП 32 машины можно было при необходимости отремонтировать и затем снова использовать. Однако на ремонт, согласно документу, нужно от 9 до 12 месяцев. Источник говорит, что ремонт пойдет быстрее, если задействовать немецкую военную промышленность. Если бы федеральное правительство Германии приступило к ремонту «Мардер» сразу после получения запроса от Украины 3 марта, то украинские солдаты могли бы отразить атаку оккупантов при помощи этих БМП уже в этом году.
После выхода статьи сразу возбудился посол Германии Мельник. Украине срочно нужны эти БМП, его пост в соцсетях. Рядовые европейцы при этом выступают против разжигания войны. Массовые протесты охватили Италию, Рим, Милан, Турин. На улицы вышли сотни людей, выступающих против поставок оружия Украине. Ведь с ростом поставок увеличиваются тарифы за коммунальные услуги и цены на бензин.
Чем больше мы поставляем оружие на фронт, тем больше будет идти война. И тем больше мы будем вынуждены платить за эту войну.
Западная техника и оружие, которые доходят до фронта, украинские неонацисты бросают прямо на позиции. Гранатометы «Матадор», разработки Израиля и Сингапура, испанские С-90, шведские Т-4. Теперь они все на вооружении армии Донбасса.
Захватили на последних их позициях, которые занимали 5 штук. Ну, сейчас будем использовать против. Все достаточно просто. Прицел. Вот эту часть выкручиваем и вытягиваем. После этого она становится кумулятивная. Если мы ее не трогаем, она осколочно-фугасная.
Не просто, конечно, но нам приходится разбираться без соответствующих инструкций, переведенных на русский язык, с западным оружием, которое все больше и все чаще достается нам в виде трофеев, как там сказал Арестович, задница у ВСУ на Луганском направлении. Пользуясь его терминологией, хочется скорее ему объяснить, что аналогичным образом события будут развиваться по всей Украине. Лучше бы они отдавали команду сдаваться в плен, ну или хотя бы соглашались на переговоры. В этом контексте, конечно, Подоляк еще разок сказал, что любые переговоры только после капитуляции Путина, иными словами, никогда точку придется ставить на фронте. Родион Валерьевич.
Я хочу сказать, что ситуация с Азовсталью, она очень сильно ударила по морально-психологическим настроениям бойцов Украины, которые сейчас, в частности, есть и в Северодонецке, и Лисичанске. Я говорил в этой студии, что вот самые внимательные зрители происходящего в Мариуполе, они находились именно там. Следующая аудитория, она находится в Краматорске и в Славянске. То есть теперь эти уже будут смотреть на ситуацию в Северодонецке и Лисичанске. Поэтому сейчас, когда идут переговоры, а это есть радиоперехваты, их, по-моему, достаточно уже и даже опубликованных, о том, как они запрашивают разрешение сдаться или возможность выйти с территории Северодонецка. Киев не дает им согласия. У Киева почему-то появилась такая существенная разница между extraction, да, то есть там эвакуация из Мариуполя, и сдача в плен, дезертирство из Северодонецка. Это кардинальная разница. Правда, в самом Северодонецке бойцы это плохо понимают разницу. Почему? Из Мариуполя можно, а из Северодонецка нельзя. То есть они дождались до того момента, когда сейчас фактически возможности выйти из Северодонецка уже просто нет. Остались из трех мостов, остался всего один, и тот достаточно активно контролируется уже огневыми средствами, поэтому о массовом выходе, тем более с техникой, практически говорить невозможно. То есть они могут как-то убегать через полями, могут еще как-то перебираться через речку, но ничего более существенного они сделать на самом деле уже просто не могут. Особенно учитывая то, что на территории Северодонецка переброшено достаточно большое количество именно тербатов. То есть это неподготовленные, непрофессиональные военные, которые привезли из Закарпатья, Тернополя, Ивано-Франковска, которые на самом деле выходили защищать свои огороды. И кто-то из них заниматься местной коммерцией, обелечивая проезжающих на блокпостах. То есть вот они ради этого шли туда. А тут их погрузили в поезда и отправили на Донбасс. И здесь они оказались уже в условиях реальной войны, где на самом деле они совершенно не готовы к этому. Но я считаю, что для этого случая им надо объяснить, ребят, смотрите, что произошло с Азовом. Да, самым зверским, самым мощным. Да, то есть они пошли в плен. Ребята, самое время понять, либо выжить, как Азов, да, то есть либо остаться там, быть похороненным достаточно бесславно и остаться по канавам, по посадкам и всему прочему, которое потом будет собирать наши команды 200. Поэтому сейчас вот этот есть тот чудесный выбор. На всякий случай, Украина сейчас активно ведет медийную войну. То есть для Зеленского после Азова, конечно, им очень тяжело получить вторую эвакуацию. После второй эвакуации, уже самые больные не смогут воспринять, что это действительно эвакуация. Поэтому сейчас на территории Лисичанска достаточно активно местные люди пишут о том, что, в общем-то, снимаются постановочные сюжеты. Сегодня достаточный пул медиа, который туда приезжает, выезжает туда, к примеру, БМП с буковкой Z или там В, и обстреливают жилые кварталы, тут же это все пишется на видео, и они ждут, когда же подойдут уже поближе к Лисичанску. То есть сейчас заготовлен целый пул материалов, который будет брошен в западные медиа о новых русских ужасах, о том издевательстве, которое готовят именно украинские, точнее российские войска, которые ужасно заходят на эту территорию и разбираются. Поэтому я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, Севердонецк-Лисичанск сможет в ближайшее время быть либо за очищенным, либо там люди просто сдадутся и останутся живыми. И для всех остальных это будет такая мощная зрада, которая покажет, что есть элита Украины, которая очень хорошо зарабатывает на всех процессах, которые происходят. Бедный Зеленский уже пухнет от того количества денег, которое у него уже осели на офшорных счетах. И вот это мясо, которое поставляется туда в рамках сделки, которая была заключена с Западом, и они поставляют туда все больше и больше людей. И Резников, который там официальный владелец целого ряда офшоров, он говорит, ребят, нам еще надо людей надо, нам надо бы дополнить свои обязательства, поэтому все туда. Что касается приезда Дуды, очень ярко, очень понятно, и хочется задать вопрос, неужели вот эти люди, которые сидят сейчас в Верховной Раде, аплодируют приезду Дуды, действительно, они потеряли вообще всякую историческую память. Скажите мне, когда украинцы и поляки были братьями? Когда эта украинская шляхта брала к себе украинских холопов? Объясните мне, когда такое было? Волынская резня, оказывается, это была, не знаю, это дружеская посиделка? Или как это было? Или столетие полонизации Западной Украины, они тоже, то есть они встречались, целовались и объяснялись, как они будут жить вместе в едином государстве? Или что произошло с этими людьми? Каким образом, какой чип им ставили в голову для того, чтобы они вот радостного Дуду, да, воспринимали как человека, который намерен быть другом Украины? Да, никогда такого не было и никогда такого не будет. Поляки к этому готовы. Поляки сейчас приехали для того, чтобы размыть грань вторжения Польши на территорию Украины, введение миротворческих войск, охранительных батальонов, да кого угодно. Кого угодно, то есть вплоть до того, что им на границу вообще там украинские паспорта всем выдавать будут. Но тем не менее, это будет взятие под контроль западных территорий Украины, которые могут быть использованы как минимум для того, чтобы вооруженные силы Украины пополнять с Запада, отправлять их к нам на Донбасс для того, того, чтобы просто усилить вооруженные формирования. То есть, ну то, что там происходит, это исторический нонсенс. Но тем не менее, это чудесно проглатывается украинской стороной, вот, и все, что там происходит, на самом деле, вот реально доводится уже конкретно до идиотизма. Мне понравилось, конечно, обращение поляков по отношению к венграм, ой, к норвежцам. Да, то есть это наши деньги. Как это так? Вы наживаетесь на том количестве денег, которые возросли за счет поставок нефти на уровне высоких цен. Уважаемые господа поляки, а не вы ли этим обеспокоены были? Не вы ли владельцы американского хаба по поставке сжиженного газа так ратовали за подъем цен в Европе, чтобы ваша цена на газ становилась конкурентоспособной? Не вы ли ввели санкции по отношению к русскому газу и к русской нефти, которые балансировали европейский рынок, и сейчас сами же наступили в свой капкан, который готовите? Понимаете, если они к Норвегии обращаются и говорят, ребята, это наши деньги, надо бы поделиться. Как вы думаете, как они относятся к России? К России и американцы, и поляки, которые являются подшефными американцев, они смотрят на Россию как большой склад, в котором находится наша собственность. А вы русские, вы какой-то взорвавшийся кладовщик, который решил, что это все собственность их. Поэтому надо поделиться. Надо обязательно поделиться. Вся вот эта кампания, которая происходит, она направлена на завладение недрами, на завладение всеми любыми ресурсами, потому что вы незаконно ими владеете. А мы, европейцы, мы распорядимся как положено, как это делают все цивилизованные белые люди. Поэтому вот это несение цивилизации, оно и сейчас проявляется на Украине в виде вот этой чудесной военной операции, полного уничтожения и испепеления Украины и полного конкретного оболванивания украинцев, доведения их просто до фантастического абсурда. Но по мере того, как сюда к нам приезжают тербаты, как происходит изменение ситуации на фронте, по крайней мере, те, кто погружается в реальную ситуацию, у них начинают открываться глаза. На это уже, значит, это более адекватная оценка ситуации. И на самом деле, очень скоро, я надеюсь, что противостоять информационным и только информационными технологиями, вот поддержанию мозгов в этом состоянии, Украине уже не удастся. А вот еще один момент, который сейчас происходит, американцы же все равно продолжают Украину содержать. Украине развалена полностью экономика. То есть там нечему работать, то есть ее нужно просто содержать. И вот одно ноу-хау, которое изобрели британцы, о котором их стало известно буквально на днях, подсанкционным российским бизнесменам, которые находятся сейчас в Лондоне, которые перевели туда свои активы и на которых наложены санкции, им очень тихонечко говорят, ребят, 50% фонд поддержки Украины, а 50% мы выведем из-под санкций. Поэтому вот эта британская изворотливость по формированию фонда по поддержке Украины, которая совершенно не способна содержать себя сама, она просто вызывает, ну, на самом деле, такое, ну, не удивление, но, по крайней мере, подчеркивает то, что британцы подходят очень изощренно к подготовке всех своих операций.
Что касается Польши, это абсолютно удивительная история, в том смысле, что, глядя на Мариуполь, позор и катастрофу, которая произошла там, случилась на территории Азовстали для украинских военных, глядя на Лисичанск, Северодонецк, не очень понятно, за что должны воевать эти люди, почему эти люди должны умирать, если их верховный главнокомандующий прямо сейчас сдает суверенитет Украины. Той Украины, за которую им предложено умереть на войне с Путиным. На войне с Путиным им предложено умереть, а Дуде отдают все абсолютно бесплатно, под аплодисменты, овации. Очень, мне кажется, будет много вопросов к такому руководителю украинской армии. И что касается претензий Муравецкого к Норвегии, ну, во-первых, и Норвегия все быстренько объяснила, сказав, что, конечно, с большой нежностью, теплом, уважением, почтением к Украине относимся, но свои деньги мы, пожалуйста, оставим пока при себе. У нас тут есть норвежцы, по совпадению надо их кормить. А что будет в результате? Будет только хуже. На этот счет есть отличная публикация Daily Mail, прям таки выпукло рассказывающая, как, кто будет жить, будет ли он жить хорошо, получится ли жить долго после инфляции, которую сами же и разогнали. Посмотрим.
Вы можете сэкономить сотни фунтов стерлингов, используя вместо духовки меньшие по размеру кухонные электроприборы. Также более эффективной с точки зрения является и микроволновка. Запечь в ней картофель обойдется вам всего в 3 пенса против 27 в духовке. Понижение температуры в помещении на 1 градус поможет сэкономить 105 фунтов в год. Сохраняйте тепло в комнате, закрывая двери шторами. Не давайте теплу уходить, подкладывая под дверь полотенце. Холодными вечерами держите под рукой джемпер и одеяло. Это более дешевый способ не мерзнуть. Если ваши батареи стоят у стен, которые выходят на улицу, положите за ними фольгу, чтобы тепло не уходило наружу. Если вы закроете мелкие щели в окнах, это также поможет сохранить тепло и сэкономить 45 фунтов в год. Сушилки для одежды также являются довольно дешевыми в эксплуатации, и они также способны немного повысить температуру в помещении. Если на вашей кухне полно чистящих средств, введите мораторий на покупку новых. Когда те, что у вас есть, закончатся, сэкономьте и используйте белый уксус и газеты для мытья окон. Смесь уксуса и бикарбонат натрия можно использовать как универсальное чистящее средство. Если вы будете мыться в душе 4 минуты вместо 10, то вы будете тратить в год на 70 фунтов меньше. Замена душевой лейки на более эффективную поможет сэкономить до 120 фунтов ежегодно.
Олег Анатольевич, пожалуйста.
Не, ну это все смешно, действительно. Действительно, все так и происходит. Действительно, идет вот эта экономия. Действительно, все больше и больше людей в Англии, в той же самой, встают на учеты по выдаче бесплатной пищи. Об этом же говорят итальянцы, об этом же говорят немцы. Ну, прежде всего, конечно, это касается людей с низким уровнем достатка, пока еще. Но на очереди будет подбираться и средний класс, и экономические показатели об этом свидетельствуют. А отыгрываются они сейчас на русских, потому что достать Россию и Москву они не могут, руки короткие. А вот те русские, которые находятся там, подвергаются бесконечным унижениям.
И хорошие русские вы имеете в виду? Уже разделили все на хороших русских
уже
и плохих?
Это деление у них было в голове, в каких-то СМИ, но подвергаются все подряд дискриминации.
Даже хорошие?
Даже так называемые хорошие. Об этом рассказал нам Чичваркин в своем интервью, сказал, что они, он этого всего не ожидал, что более того, по его мнению, некоторых русских-то и стоило бы, вот, они там где-то живут хорошо слишком, да, какие-то олигархи, там какие-то воры, там и непонятные какие-то люди, но их вот не трогают, а его Чичваркина, прогрессивного, который столько сделал по поливанию грязью России, столько сделал по поддержки лондонской и американской точки зрения, вот подвергли всяческим дискриминациям. Но реально не только с ним это происходит. Происходит это с людьми, которые, ну, не такого высокого уровня, как Чичваркин, но тоже поддерживали, переехали просто, эмигрировали на территорию Евросоюза или в Англию. И у них, они даже получили гражданство, но у них блокируют счета. То есть только-только потому, что у человека русская фамилия, ему блокируют счета, и он вынужден ходить по инстанциям и объяснять, что я гражданин Англии. Я давно гражданин Англии, вы меня дали собственное гражданство, что вы хотите от меня вообще теперь? Неважно, русская фамилия, русское лицо может показаться. Это сразу охота на ведьм, и с ними будут разбираться. Ну, от ужасов Европы можно к ужасам Украины перейти. Военные аналитики говорили, что военная история свидетельствует о том, что Блицкриги, это, ну, самые долгие из них, это примерно 100 дней. Некоторые бывают меньше, но самые долгие это 100 с лишним дней. 100 дней после начала военной операции, это где-то район 5 июня. Ну, там плюс-минус, мы понимаем, да? Но мы уже сейчас действительно видим, как начинает сыпаться фронт, и, скорее всего, это все будет происходить лавинообразно, и, возможно, к этому времени мы в другой реальности окажемся вместе с теми пропагандистами украинскими, которые тоже окажутся в другой реальности. Вот все, что они сейчас делают, да, это то, что, как говорят у нас в России, кошка скребет на своих ребят. Все, они сами героически Мариуполь создавали. Мифический, героический. Они его надували во всем мире, показывая, что у нас там киборги, у нас там, значит, самые стойкие люди и так далее. Вот этот вот позор, который сейчас случился, который, вышли здоровые, вон люди, вон стоит кабан, пожалуйста, который мог бы еще воевать там 3 месяца, и когда они все вышли, когда они сдались, что называется, эвакуировались, это гигантская атомная бомба во всю украинскую пропаганду. Дальше следующие, все их надутые фейковые вещи, кстати говоря, та же Буча, она еще сработает против них, потому что вот эта привычка мыслить в короткую, вот сегодня мы что-то скажем, сделаем, а дальше трава не расти, все это потом прилетает бумерангом через какое-то время и их накрывает. Поэтому у них и нет долгосрочной перспективы. У всех тех, кто мыслит вот этими короткими фразами и прочими вещами. Когда Байден в короткую тоже рассчитывает, когда он говорит о том, что он поможет Тайваню, что он делает? Он просто блефовал, да? Он хочет напугать Китай. Он говорит, вот сейчас я показываю американскую крутость, я это делаю перед союзниками, ничего страшного. Но какие долгосрочные тенденции он вызывает в том же самом Китае? Вот есть по всем соцопросам в Китае 15% людей, которые симпатизируют США. Вот, несмотря ни на что, несмотря на, так сказать, официальную точку зрения, есть такое количество людей. Но они сейчас находятся в крайне ущемленном положении. Они сейчас слова не могут сказать, потому что все китайцы на них смотрят, как на предателей и так далее. Вы слышали, что сказал ваш Байден, что они воевать с нами собрались из-за Тайваня? А даже эти люди, они, когда поддерживали Китай, они говорили, ну посмотрите, мы же поддерживали американцев, они же говорили, ну посмотрите, ну американцы же признают, что Тайвань это наша территория, в принципе, вот они такие хорошие, лояльные, а вот Байден взял все и опроверг, Байден все это сказал. И поэтому неправильно сейчас американские и английские аналитики говорят, что они попали в дурацкую ситуацию, им надо заставлять союзников выбирать между Китаем и Америкой. Союзники этого точно не хотят, тем более в Тихоокеанском регионе, где Китай значит абсолютно все. И этот выбор просто смертелен для них. Ну а что касается Польши, забыта Волынская резня, забыто, конечно, еще и более далекое прошлое. Напомню, что такой барщины, как под польскими панами, никогда не знала Россия. Да? Пятидневная барщина минимум, это всегда была там. Да? У нас 3 было рабочих дня у крепостных крестьян. Там издевались как хотели. Поэтому-то было гигантское антипольское настроение. Поэтому их звали всегда ляхами, а никакими не братьями. Поэтому Тарас Бульба написан, так сказать, как о борьбе с этими самыми ляхами. И сколько, расскажите нам, братьев, сколько родственников существует у поляков и украинцев, которые с давних пор живут здесь. Вот возьмите в России каждого второго человека, у него есть родственники на Украине. Возьмите, узнайте, есть ли какие-то родственники в Польше.
Может, а как быть, теперь к Бандере относиться?
Были, может быть, родственники, и да, когда-то, до эволюции, когда была вот эта перемешка, но так вырезали же, бандеровцы вырезали и выгнали из Львова всех, вырезали в Волыни, вот во время этой волынской резни, десятки тысяч людей с особой жестокостью. И этот памятник, который стоит по поводу Волынской резни, где написано «Боже, если я забуду это, то ты забудь обо мне на небесах», пожалуйста, Дуда, теперь поимени к себе. Дуда, сейчас стоящий на этом трибуне, говорит Богу, что забудь обо мне на небесах. И Бог о них забудет. И об Украине, и об всех вот этих хлопающих, и об этом Дуде. Все, Польша теперь больше не с Богом, и Бог теперь не с Польшей, после вот этих вот всех вещей. Ну а что касается Бандеры, да, я не знаю, как-то нужно переписывать историю в очередной раз товарищам украинцам. Потому что вообще-то Бандера, он про русских очень редко вспоминал. Вообще практически не вспоминал. Это его сейчас сделали знаменем этого. Он боролся там с поляками. Он организовал убийство Пиратского, министра внутренних дел Польши. Вот. Он устраивал теракты против немцев, там, не знаю даже, в конце концов, они могут, ну, его люди, скажем так, бандеровцы, но уж против поляков-то точно. Основной-то фронт борьбы был там. Ну, теперь, видимо, перепишут, им не привыкать, они будут переписывать всю историю, но это исторический момент, действительно, момент того, как Бог забудет про Польшу и Украину. про Польшу особенно. И мы, кстати говоря, на нашей памяти мы в ближайшие, я думаю, годы будем свидетелями того, как Бог забыл про Польшу. И что с этой, значит, очень гордой, но маленькой страной, видимо, благодаря своей гордости она все уменьшается, будет происходить в истории в ближайшее время. Они следующие.
Но тут у Дуда-то есть хотя бы какое-то оправдание. Бог забудет про Польшу, но Польша достанется Украина. Во всяком случае, довольно привлекательная часть Украины, о которой так давно мечтали поляки. А вот что достанется самим украинцам, которые, еще раз обращаюсь к этому аргументу, призывают и требуют умирать на войне с Россией, а потом за бесплатно отдают полякам, очень большой вопрос. А после заявления, которое Байден сделал, я, кстати, не удивлюсь, если сейчас спешно будет вынуждено опровергать это заявление и Карин Жан-Пьер, и вице-адмирал Кирби. Но если действительно Байден планирует открывать второй фронт, хватит ли денег, сил, ресурсов и желания на Украину? Тоже грандиозный вопрос. И это тот самый Байден, который на минувшей неделе, я напомню, сказал, что он не планирует вмешиваться в территориальное разбирательство Китая. Что теперь делать с этим его новым заявлением? Хотя, справедливости ради, здесь все логично. Если вы помните, с полгода назад он уже один раз плюнул в лицо Пекину, пригласив на саммит демократии отдельно Тайвань, как бы признавая Тайвань самостоятельным государством. Покажите нам, пожалуйста, эти слова.
Готовы ли Соединенные Штаты в случае необходимости вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня?
Да.
Вы серьезно?
Да, это обязательство, которое мы взяли на себя. Почему я так говорю? Дело не только в Украине. Если на самом деле, после всего, что Путин сделал между Россией и Украиной, начнется сближение, а санкции во многом не сохранятся, то какой сигнал это пошлет Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой? Мы поддерживаем политику единого Китая, мы поддерживаем все, что мы делали в прошлом, но это не означает, что у Китая есть юрисдикция, чтобы вторгнуться и применить силу для захвата Тайваня. Поэтому мы твердо стоим на стороне Японии и других стран в регионе, чтобы не допустить этого. Я ожидаю, что этого не произойдет. И я ожидаю, что многое зависит от того, насколько сильно мир ясно даст понять, что такого рода действия приведут к длительному неодобрению со стороны остальной части. Части мирового сообщества.
Давайте прямо сейчас перенесемся в Японию, в Токио. На прямой связи наш собственный корреспондент Сергей Мингажев. Сереж, здравствуйте. Я правильно понимаю, что по результатам переговоров Байдена в Японии и в Южной Корее создается некая антикитайская коалиция, или, во всяком случае, Байдену бы очень хотелось? Как на это реагирует Токио официальный? И вообще, почему именно в Токио Байден сделал такое скандальное заявление для Азии в целом?
Да, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, студия. Ну, действительно, главная цель поездки Байдена в Азию – это заручиться поддержкой, прежде всего, своих союзников Японии и Южной Кореи в противостоянии с Россией и, естественно, с Китаем. А говорить о том, смог ли он сколотить коалицию за такой короткий период, ну, наверное, преждевременно, потому что это первые шаги, так сказать, которые он предпринимает. Ну и, конечно, сегодня всех потрясло заявление о том, что Соединенные Штаты готовы фактически объявлять войну Китаю в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. И в этой связи, вот если говорить о том, готова ли Япония поддерживать Соединенные Штаты в этом конфликте, то ответ, наверное, заключаться будет в том, что Японию никто спрашивать не будет. Потому что, являясь главным союзником Соединенных Штатов, являясь главным форпостом Пентагона в Тихом океане, являясь страной, где расположено огромное количество американских баз и сосредоточен 50-тысячный контингент войск, Япония в случае прямой конфронтации США с Китаем оказывается, ну как сейчас принято говорить, законной целью. То есть фактически речь будет идти о том, что она будет вовлечена в реальные боевые действия. И в этой связи деваться и некуда, потому что, ну как известно, безопасность Японии, стратегическая безопасность Японии находится в руках Соединенных Штатов, и здесь у нее руки завязаны. В этой связи сегодня одна из главных договоренностей, которые были достигнуты в Токио, заключается в том, что Соединенные Штаты будут наращивать свое военное присутствие и укреплять, как было сказано, обороноспособность Японии. А это значит накачивать Японию американскими вооружениями, увеличивать поставки, продавать Японии новое оружие. И, ну, наивно предполагать, что Китай и Россия в том числе будут на это все смотреть сквозь пальцы и никак не реагировать. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная для японцев, но, к сожалению, безвыходная, я бы так сказал.
Насколько массовыми можно назвать те протесты, с которыми встретился Байден? Способны ли они хоть что-то изменить, или это такое ритуальное сопровождение визитов американских лидеров?
Ну, протесты действительно сегодня были, они, можно сказать, вот если сравнивать их с остальными, они были достаточно многочисленными, достаточно шумными, но мы работаем здесь давно и, скажем, постоянно освещаем вот всю эту ситуацию с расширением американского военного присутствия и строительством новых баз на Окинаве. Там протесты происходят постоянно, но никакого практического эффекта они не имеют. То есть власти продолжают делать то, что они задумали. Поэтому я не стал бы здесь возлагать больших надежд на протесты. Да, действительно, подавляющее большинство японцев, согласно опросам, против пересмотра антивоенной статьи Конституции, против того, чтобы у России, извините, у Японии была полноценная армия. Сейчас у них силы самообороны, так называемые. По Конституции она не имеет права иметь армию. И, чем все это закончится, сказать сложно. Количество людей, которые поддерживают идею пересмотра Конституции, постепенно становится все больше. Но если перед ними замаячит перспектива оказаться лицом к лицу с китайской армией, то, наверное, общественное мнение может качнуться в другую сторону. Может быть, это каким-то образом сможет отрезвить японское правительство, но сейчас больших надежд на это возлагать не приходится.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Сергей Мингажев на прямой связи из Токио. Ну и еще одно заявление. Ждем все новых и новых, разумеется. Появилось. Китай не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, включая вопрос Тайвань. Об этом сообщил на экстренном брифинге представитель МИД КНР Ван Бинь. Если брифинг экстренный, то мы понимаем, что созван он аккурат после этого скандального заявления американского президента, который сказал, если что, мы, конечно, готовы военным образом вмешаться в конфликт между Китаем и Тайванью. Это при том, что Тайвань, по мнению официального Пекина, это и есть Китай. Пожалуйста.
А вы знаете, я не удивляюсь нисколько этому заявлению Байдена. Я помню, первый раз я это услышал в марте 2005 года, когда впервые был в США. Я помню, тогда как раз был в гостинице, приносят газеты утром по американской традиции, бросают в номер, и там как раз была огромная статья «Китай и США на грани войны за Тайвань». У них был тогда очередной кризис из-за китайского закона о предотвращении суверенитета. Помню, тогда на конференции спросил американских военных, будете ли вы воевать за Тайвань? Они говорят, будем. Вот за что другое, может, не будем, за Тайвань будем точно. Я говорю, почему? Они говорят, а иначе мы окажемся в положении Советского Союза 89-го года, когда вы сдали ГДР, посыпался весь ваш соцлагерь. Если мы сдадим Тайвань, рухнут наши гарантии на Тихом океане. Японии, Австралии, Новой Зеландии, Филиппинам. Никто не будет считаться Соединенными Штатами. Поэтому Тайвань для нас ключевая опора. Поэтому, а во-вторых, это невозможность для Китая создать...
Но при этом американцы приостановили поставки оружия на Тайвань ввиду конфликта российско-украинского. И у американцев, я напомню, закончили джавелины.
Поэтому у американцев абсолютно другой план. Их план поднять Японию. Вот здесь мы должны очень быть внимательны. Это касается и нас. Дело в том, что ситуация с Японией отличается от ситуации с Германией. В Германии после Второй мировой войны осудили нацизм, осудили прежнюю Германию, и новая Германия – это юридически не продолжение старой Германии. Что произошло с Японией? Никто Синто не осудил, никто не осудил японского императора, осудили только отдельных преступников на токийском процессе, и формально современная Япония – это продолжение той японской империи, в отличие от Германии. Это первое. Момент второй. Какую стратегию выбрала Япония? Находясь в тесном союзе с Соединенными Штатами, ну, по сути, завися от них, постоянно хитро расширять свои вооруженные силы. А потом, как в японском менталитете, однажды поквитаемся со всеми. Настанет день, когда через несколько столетий поквитаемся и с Соединенными Штатами за 45-й год. Но пока будем улыбаться, пока будем делать вид, что мы полностью от них зависим. Чего они добились благодаря этому? Первое. 1960 год. Первая дата. Переподписание американо-японского договора безопасности 1951 года. Япония получила силы самообороны. Плохие или хорошие, но первая своя армия у них появилась. Вторая дата. 1982 год. Когда премьер-министр Накасоне заявил о том, что отныне именно японские силы самообороны, а не американцы, будут патрулировать прибрежные воды Японии. Третий момент. 2006 год. Япония закупила комплексы противоракетной обороны у Соединенных Штатов. Почему это важно? Потому что, во-первых, это формально комплексы про Японии, а не американские. А во-вторых, ракету-то можно сбить за пределами Японии. То есть создается прецедент, что Япония может применять силу за пределами японского архипелага. Четвертый момент. 2014 год. Обама приезжает в Токио и говорит, что вы можете внести поправку в Конституцию. Вы можете применить силу согласия международных институтов за пределами Японии. А завтра поправочка, да, согласие международных институтов может так же легко отвалиться, как хвост у ящерицы. Вот, по сути, мы получаем новую шаг за шагом военную державу в Азии. Боятся ли японцы Китай? Откровенно говоря, из того, что я знаю о Японии, они презирают Китай. Вот их официальное мышление – это страна, какую войну выиграла за 2000 лет своей истории. Я даже слышал такое. Мировая история – это кто не бил Китай. Вот так рассуждают об этом японцы. Эта армия, не они считают, сильна на бумаге, она может греметь, но в реальном бою она, конечно, уступит самурайскому духу. Ну, так они видят мир. Кстати, это и для нас потенциально большая проблема, учитывая территориальные претензии к нам Японии. Я напомню, что где-то 2002 год очень публиковались интересные сценарии у американцев и у японцев. А что будет делать Россия, если японский парламент провозгласит восстановление суверенитета Японии над спорными островами и высадит туда не армию, а, например, 20 тысяч мирных японцев. Стариков, женщин, детей, как живой щит. Вы будете их расстреливать на глазах всего мира или не будете? То есть подобную провокацию со стороны Токио я бы тоже не исключал и в отношении наших дальневосточных территорий. Ну и еще один последний момент. Давайте не строить иллюзий, что ограничение суверенитета Японии со стороны США – это гарантия от чего-то. Я напомню, что в русско-японскую войну, в несчастную для нас, суверенитет Японии тоже был ограничен США Канагавским договором 1854 года. И это как-то не помешало Японии напасть на наш флот. Поэтому к Дальнему Востоку нам надо относиться более внимательно, я считаю, чем мы относились до этого момента.
Более того, сегодня на встрече с американским президентом премьер-министр Японии Кисида сказал, что в мире должны доминировать две державы – Соединенные Штаты Америки и Япония.
Вот.
К разговору про отношения,
которая,
в том числе
Япония,
и Китая.
Япония, экономика которой находится на уровне сейчас 98-го года, у которой экономического роста нет уже 20 с лишним
они
лет.
Они так не привязаны к экономике, как мы. У них нет. Самурай презирает торговлю.
Экономику. Ну, пускай презирает дальше.
Меч
Но
самурая
мы здесь
тоже
товара. Держим руку на пульсе. Я напомню, Министерство обороны Российской Федерации на прошлой неделе проводило учения в Тихом океане. В этом смысле мы не сбрасываем со счетов и возможность там получить провокацию. Пожалуйста.
Вот сейчас говорили с коллегой и вспомнилось, как американцы поступали с японцами во время Второй мировой войны, проживающими на территории США. Они их загоняли в резервации, по сути, в концлагеря, и там держали, да, и фильтровали, и делали с ними, что хотели. Очень похожая история с русскими, которые сейчас находятся в Европе, да? То есть мы как бы вам объявили войну, условно говоря, гибридную, Запад против России, но вот вы заложники, вы теперь такой живой щит, вы купили там себе имения, дворцы, апартаменты, все что угодно, бизнесы, ну а теперь вы являетесь... 50% хорошо, если 50%, коллеги. Мне кажется, больше попросят. Что-то 50 на 50 это не в стилистике британского подхода к отжиманию денег у русских. Я думаю, заберут все 80, а то и 90. И будут они еще плакать, эти фридманы. Мы еще это еще услышим неоднократно. Но я хотел бы вернуться к вооружениям немножко пройтись, потому что, по сути, военный конфликт, который мы сейчас наблюдаем, это презентация в том числе и новейших вооружений. Мы, начиная с 2015 года, когда начали... кампанию в Сирии военные, мы очень успешно использовали эту военную площадку для демонстрации своих новых военно-технических возможностей и для расширения наших торговых связей на оружейных рынках. Я напомню, что мы продаем вооружение на 15 миллиардов в год и объем заказов почти 50 миллиардов. Нам необходимо расширять эту торговлю, потому что сейчас... объективно весь мир наблюдает за работой советского и российских вооружений. То есть Украина, которая еще оставляет за собой, так сказать, неопределенный запас советского вооружения, мы, наша страна, воюет вооружением следующего поколения, причем производство того же оборонно-промышленного комплекса. При этом, вот очень правильно коллега Евгений подсказал, то, что М-77, оказывается, не такие действенные, как наши гиацинты, как наши коалиции. То есть, оказывается, это оружие, это тоже не совсем конкурентоспособное. То есть, мы читаем, допустим, в соцсети украинские, они же реально надеются только на одно, что вот эти поставки вооружений на 40 миллиардов изменят полностью ситуацию на фронтах, и вот эти новые гаубицы начнут стрелять, и фронт пойдет обратно на восток. Но этого не будет. И это очень нужно, пора уже Западу осознать, что те вооружения, которые вы создаете, ваш оборонно-промышленный комплекс, которым вы давите на своих партнеров, кстати, Японии-то запретили создать свой оборонно-промышленный комплекс, хотя Япония это, ну, в высшей степени технологическая нация. Они могли создавать свои самолеты и системы, и замечательные вооружения, но им не дали. Зато им впаривают американские Патриоты, системы Эйджис. Почему? Потому что своего-то нету. А могли бы создать? Могли бы, с их подходом. Они создавали в 70-80-е годы, удивляли весь мир своими технологиями, но им не дали развить оборонно-промышленный комплекс. И теперь господин Байден, как такой макро-коммивояжер, ездит по миру и, по сути, заставляет покупать новые пакеты американских вооружений, повышая тем самым капитализацию компании оборонно-промышленного комплекса США, расширяя пакет, стоимость пакета акций господина Ллойда Остина, который, уйдя из Рейтон в Минобороны, получил все-таки очень неплохой золотой парашют, и он у него вырос за эти 2 года в 2 раза в цене. Почему? А потому что расширяется торговля оружием по всему миру. Ни один патрон, и ни одно ружье, и ни один танк американцы не поставят бесплатно. Никому они никогда не подарили ни одно вооружение. Все было с геополитическим либо с экономическим расчетом. И подход этот сохраняется и дальше. Поэтому, на мой взгляд, что, допустим, мы по итогам 3 месяцев операции в том числе и добились. Мы добились еще большего уважения к российскому оружию. На оружейных форумах, которые я читаю постоянно западных, просто идет такая, знаете, драка, вот такая ментальная драка между сторонниками западных вооружений и российско-советских. И вот я говорю не о наших гражданах, это иностранцы спорят. И вот это преобладание, то, что российское лучше, чем ваше, оно все больше и больше проникает в западное сознание. Ну и, наверное, закончу с тем, что соотношение цены и качества у российских вооружений в разы лучше, чем на Западе. И когда однотипный самолет наш стоит в 5 раз дешевле для наших партнеров, чем обходится американцам, причем американцы заставляют своих партнеров входить в очень долговременные, пролонгированные контракты и выжимают из них деньги еще и больше на обучение личного состава, ремонт техники, поставки боеприпасов, вот эта модернизация поставленного ранее вооружения. То есть они все равно будут включать вот этот вот жуликоватый подход на этом рынке. Но мы со своей стороны в этом плане все-таки занимаем более качественные позиции. Я считаю, что по итогам спецоперации мы расширим свои контракты еще больше, даже в условиях санкционного давления.
Только что Песков ответил на вопрос, можно ли говорить об обмене Медведчука на вышедших с Азовстали. Ответ – нет. Ну и точку во всевозможных инсинуациях на тему того, что будет с пленными, поставил сегодня глава Донецкой Народной Республики Пушилин, он сказал, что всех их будут судить в ДНР. Всех и каждого ждет трибунал. Через минуту вернемся. украинские военные только что выпустили 10 120-миллиметровых снарядов по Азеряновке. Это поселок в ДНР, а в Луганской Народной Республике ВСУ обстреляли Первомайск. Повреждены 11 жилых домов, школа и поликлиника. Данные о пострадавших прямо сейчас уточняются. Министерство обороны только что опубликовало кадры пуска крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки. Они на ваших экранах. Жизнеутверждающее видео. Ракеты выпускают одну за другой. Всего 4 штуки. Залповые пуски выполнил экипаж подлодки Черноморского флота из акватории Черного моря. Ракетный удар высокоточным оружием нанесли по объектам военной, разумеется, украинской инфраструктуры. В том числе уничтожена очередная партия оружия, которое передал Киеву Запад, но до передовой оно так и не доехало. Смотрим и слушаем генерала Коношенкова.
Точными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции «Малин» Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе. Одессы. На Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, а также 8 складов боеприпасов.
Ну а на этих кадрах работа нашей тяжелой артиллерии, в данном случае самоходных артиллерийских установок МСТА-С, они вслед за боевиками Азова теперь принуждают эвакуироваться и северодонецкий гарнизон противника. Как раз тот, что прямо сейчас находится в котле, практически в котле вместе с тысячами украинских неонацистов. Северодонецк и Лисичанск фактически прямо сейчас единственные города, которые все еще контролируют ВСУ в Луганской Народной Республике, но им, судя по всему, осталось совсем недолго. Полный контроль армия ЛНР установит над своей территорией в ближайшие дни, ну а небо над головой российских военных и республиканской армии защищают наши зенитные ракетные комплексы «Бук», «М-3». Они способны развернуться всего за считанные минуты. Посмотрите.
Позволяет в реальном масштабе времени обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов, заканчивая баллистическими ракетами. Одновременно станция может вести до 300 воздушных целей.
Ну а китайский МИД, что касается срочных новостей, призвал США быть осторожнее в своих словах, осторожнее в своих действиях. Официально представитель ведомства Ван Бин на экстренном брифинге подчеркнул, что американская сторона должна соблюдать принцип одного Китая и не поддерживать независимость Тайваня. Во внутренние дела Пекин вмешиваться Вашингтону, естественно, не позволит. Решительный протест китайцы выражают в связи с заявлением американского президента Байдена о готовности защищать Тайвань силой, военным путем. Вы правда так будете действовать? Задали Байдену вопрос журналисты, и он сказал: «Правда, я не шучу». Морская пехота КНР в ответ проводит учения в Южно-Китайском море. На них китайцы отрабатывают высадку военных на берег Тайбэя. И по сообщениям китайского Минобороны, справились китайские морпехи прекрасно. Что за берег? Что имеют в виду китайцы? Объяснять, наверное, не надо. Репетиция освобождения Тайваня. Смотрите.
В процессе погрузки на корабль необходимо постоянно выравнивать десантный корабль, чтобы выявить наилучшее время для погрузки.
Мы продолжаем изучать способы полного кооперирования бригады в бою для скорейшей победы. В любое время в сложной обстановке оттачивать быструю высадку и совместную работу бригады во всех акваториях.
Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что военные запасы ЕС максимально истощены из-за помощи Украине. А безопасность самой Европы теперь под вопросом. При этом Киев продолжает заваливать западным вооружением, довольно чаще устаревшим и морально, и технически. Сдался в конечном итоге даже канцлер Германии Шольц. Берлин пообещал Киеву летальное вооружение. Ну а в Раде выступил польский президент Дуда. Ну и вот только что пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что вообще-то этот визит должен был быть секретным, но проболтались украинские депутаты. В офисе президента не удалось предотвратить утечки данных. Так сформулировал эту мысль Никифоров. Что хотели скрыть? От кого хотели скрыть? От украинской ли общественности? Или от простых украинцев? Не хотели в любом случае распространения информации о том, что Дуда прямым текстом сказал, что Польша аннексирует Украину.
Один из тоннелей, где укрывались украинские боевики. Ну, здесь можно совершенно несложно догадаться по разбитым коммуникациям, что пришлось им здесь не сладко.
Километры коридоров и катакомб Азовстали теперь нужно разминировать. Сдавшиеся в плен боевики оставили после себя не разорвавшиеся снаряды, растяжки и противопехотные мины.
Двигаемся по тоннелю уже несколько минут. И конца края не видно. Большая система разветвлений в этом тоннеле еще. Дополнительные ходы ответвления и коммуникационные отверстия. Все они куда-то ведут. То есть фактически здесь можно было находиться не 2-3 месяца, а жить годами.
Перед сдачей в плен боевики заминировали весь периметр завода. Российские саперы прочесывают сантиметр за сантиметром. Противопехотные мины уничтожают на месте.
За двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается.
За 5 дней из катакомб вылезли 2439 боевиков. Командира полка боевиков «Азов» Прокопенко вывезли в специальном автомобиле, чтобы с ним за многочисленные зверства не расправились сами жители Мариуполя. В последней группе боевиков – пленный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» и свастикой на локтях.
На переправе справа берег.
Комбриг морпехов Волына тоже вышел в последних рядах.
Вы все выходите?
Да.
Еще кто-то остается на территории завода?
56-я бригада и представитель находится сейчас здесь со мной. На территории завода морпехов больше нет.
Иностранцы есть на территории завода?
Да вообще были.
Высокопоставленные лица?
Мне об этом неизвестно.
А кто был? Где находился?
Ну, в составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы.
Нет, не те, которые в составе вооруженных сил Украины, а те, которые приехали
кураторы.
Нет, их неизвестно. я никаких кураторов не знаю, там иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции.
Мы вывесили флаг, воздрузили над корпусом прохода, откуда выходили и сдавались Азов и другие подразделения вооруженных сил погранслужбы МВД Нацгвардии Украины.
После окончательной капитуляции о боевиках Азова вдруг вспомнил Зеленский. В интервью, посвященному третьей годовщине со дня инаугурации, за чашкой чая в компании с женой, он рассказывает, как тщетно пытался помочь заблокированным в Мариуполе нацистам, но помешало российское ПВО.
Очень велика кількість людей.
Очень много людей погибло среди наших летчиков. К сожалению, погибло таких героических, абсолютно героических людей, которые понимали, прекрасно понимали, что можно не долететь до Азовстали, но нужно привезти им лекарства, продукты, привезти им воду, забрать тела раненых. Воздушных коридоров до Азовстали не было из-за их мощной системы ПВО.
Через их потужное ПВО.
Поддержать Зеленского в Киев прилетел Дуда, который в открытую рассматривает Украину как часть Польши. Его пламенную речь в Верховной Раде постоянно прерывают овации. Стоя польскому президенту аплодирует и президент Украины Зеленский.
Я лично не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом Европейского Союза. Это моя большая мечта, чтобы мы могли вместе строить общее будущее. Это очень важно не только для нас, но и для последующих поколений, для наших детей и внуков.
Но эти слова не больше, чем популизм. Одновременно с визитом Дуды в Киев госсекретарь Франции по делам Европы Бон говорит, что процесс вступления Украины в Евросоюз может продлиться 15, а то и все 20 лет. Поэтому сейчас Запад помогает Киеву только оружием.
Совок снарядил. Во, гонь.
Эти системы залпового огня РМ-70 впервые замечены на Донбассе. Чехословацкая версия советских градов. Прага передала Киеву 20 таких машин. В 2011 году Чехия сняла их с вооружения из-за того, что РСЗО морально устарели. Сдается Шольц и обещает Украине летальное оружие в ближайшее время. В Киеве воспринимают это как грандиознейшую победу.
В конце концов, немецкий лидер извинился, а впоследствии официальный Берлин решил предоставить Киеву летальное оружие.
Мы запросили у немецкой оружейной промышленности сообщить нам, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка, и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки. Среди всего, как и прежде, оружие, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою.
Немецкий лидер до последнего не хотел передавать Киеву тяжелое вооружение. В распоряжении журналистов Бильд оказался документ, согласно которому стало известно, что у Бундестага есть 62 боевые машины пехоты, которые они никак не используют, а половина из них нуждается в ремонте.
В документе говорится, что из этих 62 БМП 32 машины можно было при необходимости отремонтировать и затем снова использовать. Однако на ремонт, согласно документу, нужно от 9 до 12 месяцев. Источник говорит, что ремонт пойдет быстрее, если задействовать немецкую военную промышленность. Если бы федеральное правительство Германии приступило к ремонту Мардер сразу после получения запроса от Украины 3 марта, то украинские солдаты могли бы отразить атаку оккупантов при помощи этих БМП уже в этом году.
После выхода статьи сразу возбудился посол Германии Мельник. Украине срочно нужны эти БМП, его пост в соцсетях. Рядовые европейцы при этом выступают против разжигания войны. Массовые протесты охватили Италию, Рим, Милан, Турин. На улицы вышли сотни людей, выступающих против поставок оружия Украине. Ведь с ростом поставок увеличиваются тарифы за коммунальные услуги и цены на бензин.
Чем больше мы поставляем оружие на фронт, тем больше будет идти война. И тем больше мы будем вынуждены платить за эту войну.
Западная техника и оружие, которые доходят до фронта, украинские неонацисты бросают прямо на позиции. Гранатометы «Матадор», разработки Израиля и Сингапура, испанские С-90, шведские Т-4. Теперь они все на вооружении армии Донбасса.
Захватили на последних их позициях, которые занимали 5 штук. Ну, сейчас будем использовать против. Все достаточно просто. Прицел. Вот эту часть выкручиваем и вытягиваем. После этого она становится кумулятивная. Если мы ее не трогаем, она осколочно-фугасная.
Где она самая напряженная задница? Это опасно. В сторону Бахмута, вот туда направление. И, условно говоря, еще чуть-чуть западнее, юго-западнее, там район, там, да, вот, в общем, направление на Бахмут, назовем это так. Вот туда переброшены в течение 2 суток переброшены российские силы. В принципе, учитывая степень истощения наших войск и проблематику, которая там существует, связанная с возможностью снабжения, связанная с тем, что уже нет сил, потому что люди в непрерывных боях и с потерями, и со всем остальным, и с разбитым и утраченным вооружением. Там неприятная ситуация для нас организовалась.
Вообще, конечно, безумие, с кем мы с вами вынуждены иметь дело. Это главный, официальный, наиболее примечательный спикер Зеленского, который ситуацию на фронте комментирует, сравнивая, видимо, ему так понятнее, ближе, яснее все с задницей. Задница там, задница здесь, задница тут. То ли еще будет, товарищ Арестович, наши военные корреспонденты с места сообщают, что котелок за котелком. Окружение за окружением. Сдавайтесь, сказал даже Кадыров. Сдавайтесь, иначе будете выглядеть так же блекло, как накануне выглядели граждане, вышедшие в количестве 2500 человек с предприятия «Азовсталь». Но вышли не все, потому что приказа о сдаче долго не поступало. Многих пришлось убить. Алексей Александрович, с вас начинаем.
Да. Ну так начнем, наверное, с главного, с обнимашек Дуды, как поцелуй Иуды. Вот он туда приехал-то не просто так. Мы тут в этой студии говорили, что будет примерно то же самое. Ну, в разных вариациях, но примерно то же самое.
Нарышкин заранее опубликовал план.
Абсолютно правильно.
Захвата Польши и Украины. Никто не верил.
Да.
Он приехал с захватом. И обратите внимание, секретная миссия, секретное заседание, но депутаты проболтались.
То есть смысл в чем? Это сдача суверенитета Украины очевидна абсолютно. Знаете, эти запорожские казаки бы в 16-м и начале 17 века, они с ума посходили, если бы они вообще в принципе это видели. То есть такого априори быть не может. Но тем не менее это так. А что теперь с Бандерой-то там? Вот интересно. Он у них тоже герой, но если вы интегрируетесь настолько, границ там не надо, могут польские, так сказать, занимать люди там и в войсках какие-то должности, и в государственной службе и так далее. Даже в полиции может быть польская. На территории Украины. Ну, то есть, это сдача суверенитета в чистом виде. И они браво аплодируют.
Какого суверенитета? Когда он был...
О чем идет речь? О чем идет речь? А идет речь о повышении ставок. Вот, понимаете, раньше еще они, когда началась спецоперация, они говорили, ну, мы только, может быть, гуманитарку будем поставлять. Потом, может, патроны будем поставлять. Потом еще что-то. Заметьте, сейчас уже идет речь о введении войск НАТО фактически на территорию Украины. Это серьезно вообще. Больше того, мы бы и не против разделить это, ну, забирайте себе вот этих отмороженных людей.
Я против.
И были бы, Олег, ты очень умный человек, но мне тоже есть много чем с тобой поспорить. Поэтому послушай лучше, а потом скажешь свое. Значит, не против разделить бы, но вопрос другой. Американцам-то это не надо. Они говорят, хотите забрать там часть Украины? Да не вопрос, мы согласны. Но вы должны воевать с русскими. Вот туда какого-то контингента военного. Вопрос провокации только вот, вот так вот они сделают. Вот так. Потому что мы же не можем там, они туда будут поставлять вооружение там и так далее. А мы что, смотреть на это будем? Конечно, нет. Мы будем наносить удар. Будут погибать, естественно, польские солдаты. И дальше все по накатанной. Ведь это повышение ставок. Больше того, они румын готовят к этому делу. Молдавия то же самое приняла такие законы. Ребята, дорогие, заходите до границы. А где граница? По закону Молдавии она включает Приднестровье. Значит, они должны туда заходить. Еще одна точка напряжения. И они обязательно ее сделают. Обязательно сделают. Точно так же, как они сделают сейчас. Соответственно, полностью американцы бегают по миру и разжигают войну, как только могут. включая Тайвань, естественно, им чем больше этих точек напряжения, тем лучше. Афганистан то же самое. То есть везде, где они смогут, они подожгут. Но в частности, если мы говорим все-таки вот западное направление, это дело серьезное. То есть они тоже должны точно и ясно понимать, о чем идет речь. Да, мы сегодня ограниченным контингентом воюем. И у нас там, да, мы вгрызаемся, выгрызаем и будем дальше так идти, это очевидно. Но они-то говорят, уже понятно, что украинская армия не способна нам противостоять. А польская и румынская, вот это уже вопрос. Да, это члены НАТО, кстати говоря. Как там дальше будет? Они же ведь, британцы говорят, ребята, а мы готовы, в общем, тоже контингент поставлять. Они же говорят уже, мы что, мы слышим это дело. Американцы говорят, и мы готовы, если там будет применено оружие массового поражения. Так что, а в чем проблема организовать провокацию, применение, это вообще вот такое. Вообще повышение ставок очень серьезное. Я к чему говорю это? К тому, что они должны точно и ясно понимать, что как бы они там ни нагнетали, мы готовы идти до конца. Если будет угрожать существованию нашей страны, они все для этого делают. Ребята, у нас скоро арматы становятся на вооружение. Становятся, причем довольно приличное количество, 50 штук. Ну вы что этого хотите? Ну ничего от вас не останется. Потому что мы не способны, вы еще думаете, правда мы проиграем, что ли, в этой схватке? Мы не проиграем. Либо вы будете все уничтожены, либо мы победим. Это абсолютно однозначно. Они точно и ясно должны это понимать. А заигрывать, там, например, с японцами, мы прекрасно понимаем, кто это такие. Это вражины, которые у нас постоянно были. Постоянно это у нас нагнетание было на Востоке. Мы тоже прекрасно понимаем. Вздумайтесь, мы редко говорим об этом. Сколько они китайцев уничтожили во Вторую мировую войну? Ну, по разным сведениям, от 20 до 50 миллионов. 50 миллионов! Причем каким зверским способом они это делали? Наслаждением. Убивали, опыты ставили над людьми. Просто делали все, что возможно. Они не считают никого, там сказать, какой-то там вообще отребья, кроме него. А мы, понимаете, песни даже меняем. У нас песня «Три танкиста, три веселых друга». Она, понимаете, там была. И летела на землю вражья стая под напором стали огня. Вот так пели. А как она была сочинена? И летели на землю самураи под напором стали огня. Понимаете, мы пытаемся все заигрывать с ними, что-то делать. Не получится. И сегодня у нас Силуанов, например, говорит, что наш надежный партнер, мы выплатили 100 миллионов долларов по нашим внешним облигациям. А куда они пойдут, эти 100 миллионов? Может, они на войну с нами пойдут? Наверняка пойдет часть этих денег. Мы играем в надежный партнер. Для нас надежный партнер – это народ Российской Федерации. А для них – черт поймешь кто, понимаете? Финляндия с нас начала арестовывать вообще любые русские счета, любые деньги, любое имущество. Это надежные партнеры. Мы что, не видим, что происходит? Пора переключаться. Мы в этой студии 100 раз уже говорили. Выключайте к чертовой матери чиновников, включайте патриотов. До сих пор мы видим на линейках, кто-то там выступает, там какие-то ученики, да, и говорят о том, что вот они презирают, там сказать, российскую армию и так далее. Почему это происходит? Потому что министр просвещения не хочет это делать. Упорно сопротивляется говорить о специальной военной операции на Украине. Ну, это к чему можно будет? Вот, например, ставка то же самое. Ставка рефинансирования банков. У них инфляция 8%. Какая ставка там на Западе? 1-2%. А у нас 14%. Как мы можем вообще развиваться? Я не могу понять. Ну, объясните мне просто простым языком, что это классно. Вот вам 15%, у нас сейчас взлет будет, так сказать, экономики. Не будет. Поэтому пора выключаться из этого. Они пытаются что-то спекулянтов сюда назад вернуть. Вывести, вывоз капитала возобновить. Нельзя этого делать. Пора заканчивать с этим двуличием каким-то. Мы вроде как и воюем, а вроде как и нет. Это идет полноценная война, и мы что, не видим? Мы раньше, они там действительно говорили, что мы будем там помогать, но сами не будем втягиваться. Сейчас уже речь идет о втягивании вооруженного контингента Запада в противостояние с нами. И это вот просто настолько реально, что дальше некуда. Пора переключаться из этого. Пора уходить из этого. Просто другого варианта нет. Наша страна должна идти по пути развития. У нас есть на это все возможности. Все возможности. А мы на это закрываем глаза. Ни в коем случае. Это дело серьезное. Вот эти обнимашки иудины. Да, там на украинцев уже все плюнули. Кто такие? Да вообще наплевать на них. А вот вопросы о России. И они же не скрывают. Они говорят, наша задача вообще уничтожить Россию. Вован вот это с Лексусом там развели Буша-младшего. Вы же видели все эту передачу. Ну он же вообще не скрывает ничего. Прямо и ясно говорит, уничтожить Российскую Федерацию. А мы думаем, что они еще реально надежные партнеры нам, вот эти которые нас хотят уничтожить, и мы на это будем глаза закрывать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Все для фронта, все для победы. Вот что должно быть. И мы говорили об этом, и сейчас говорим. И других вариантов нет. Только эти. А у нас, понимаете, правильно, вот там написано, Шольц выступал, по-моему, под ним строка идет. Зеленский признан самым влиятельным человеком на планете. А мы согласны. Ну, какой еще человек? Потерял значительную часть страны, там треть своей страны. Организовал по всему миру инфляцию. Перекрыл все маршруты. Кто еще? Естественно, он самый влиятельный. Вот именно такой человек, они сейчас на него как на клоуна вешают все это дело. Говорят, смотри ты какой крутой. Он говорит, да, я крутой. Да разве мог я в 95-м квартале достичь таких успехов? Нет. Сегодня он достигает, самый крутой человек. Вот Гитлер тоже был на этой обложке, там, самого крутого человека. Закончил, понятно как. И они закончат так же. Им танки даже с этой символикой поставляют, как и у фашистов было. С этими же крестами поставляют. Вот представляете, мы боремся сейчас вот ровно с тем же, что и боролись там в Великую Отечественную войну. Это поразительно, но это очевидно абсолютно. Просто вот 100% так оно и происходит. Что нам делать? У нас выхода нет другого, кроме как победить. Да, и прекрасно все понимают. Вот эти вот протесты, которые там идут, они уж там не моются, не бреются, там, сказать, в туалет не ходят, я не знаю. Все, что угодно. Но лишь бы только разорвать Российскую Федерацию. Ну, это же было всегда. Понимаете, как было всегда. Вот. И сегодня то же самое происходит. Ну, как, знаешь, Владимир Вольфович рассказал, Царство Небесное, правильный анекдот, да? Вы, ребят, как ни крутите, говорит, точнее, я думаю, что это быль. Говорит, у одной бабушки было два унитаза, серебряный и фаянсовый. Так она, прям в коридоре, когда узнала, что русские войска вошли в Берлин. Ну, ведь так и будет. Вы вот этого хотите. Что у вас, да, все там хорошо, куча этих унитазов и так далее. Сейчас вы уже готовы от них отказаться и так далее. Не, ребят, не получится. Либо вы садитесь с нами и договариваетесь о влиянии в мире, а это неизбежно. Либо, если вы будете повышать ставки, вы на нас не обижайтесь. Мы вас 100 раз предупреждали, начиная от финнов и заканчивая американцами. Ребят, так не получится за лужей отсидеть. Не получится. Сармат летит и через Южный полюс, и как угодно, и по экватору 2 раза может обогнуть. Поэтому вы как хотите.
Командующий РВСН подтвердил информацию о том, что эта ракета в самом деле может отправиться в сторону Соединенных Штатов Америки, не только через Северный, как это принято и к чему американцы готовы, но и через Южный полюс. Что касается той девочки, которая в самом деле озвучила эту невероятную глупость, ситуацию это в корне никак не меняет, и ее это, пожалуй, не извиняет, но извинения она свои принесла, сказала, что эта глупость была сказана ею на эмоциях, но вопрос, тем не менее, стоит ребром. Если не будет идеологии нашей, нам эту идеологию навяжут извне. Очень надеемся, что в самое ближайшее время будет принято такие централизованное решение на уровне государства. Наших детей надо учить, надо объяснять нашим детям, что мы делаем на Украине, почему мы на Украине это делаем и чем все это должно завершиться. А возвращаясь к немецким танкам, чего далеко ходить, они в самом деле именно эту технику прямо сейчас поставляют на Украину, и господин Арестович, хихикая на тему того, как он собирается освобождать Мариуполь, уселся в тот танк, которые были в огромном количестве, немецкие, я имею в виду, разгромлен в ходе Курской битвы. То ли образования человеку не хватает, я имею в виду Арестовича, то ли он в самом деле осознает, чем дело пахнет. Что касается повышения ставок, вы не поверите, это, наверное, безумие. Но мы в целом тут на эту тему уже хихикали в предыдущей части, что в самое ближайшее время разбудит Кирби или, может быть, Карин Жан-Пьер ночь в Соединенных Штатах, разбудит и скажет, опровергай, дед опять глупость сказал. Белый дом только что заявил, что несмотря на скандальное заявление Байдена по поводу того, что американцы готовы силой вмешаться в войну на Тайване, позиция Вашингтона не меняется. Исходим из того, что Тайвань – это часть Китая. Кому верить? Кто у них главный? Я не знаю. А про Сармат охота еще раз послушать Рогозина. Внимание.
Сармату визы не нужны. Но это правда. Зачем боевому ракетному комплексу санкции и визы? Он и так долетит. Сармат – самая мощная ракета в мире, ядерная ракета с глобальной дальностью, которая на 35-40 лет вперед создаст гарантии нашей безопасности. Чтобы просто понять масштаб этой ракеты, это, ну, две трети ракеты – это один эшелон. Значит, такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство.
Господин Шпаковский.
Начну, наверное, с темы молодежи. Вот, довелось за последние полгода выступать с лекциями в нескольких российских вузах, причем не только в Москве, тема касалась в том числе и спецоперации, естественно. Задавались вопросы, могу сказать, что не такая уж плохая молодежь, если говорить об этой девочке. Патриотов все же больше.
Конечно.
Хотя, конечно, есть и проблемы, есть и сомневающиеся, но эти сомневающиеся легко довольно-таки перековываются, выбирают правильную сторону, когда задаешь им границы водораздела. Ведь сейчас речь не идет о том...
Сомнений нет проблемы. Надо людям объяснять. Объяснять желательно в школе.
Ну, конечно.
Вот и все. Надо, чтобы мы объясняли, а не объясняли за нас.
Это безусловно. Вакуум идеологии будет заполняться. И пока в Российской Конституции действует такой запрет на государственную идеологию, конечно же, довольно сложно работать в этом отношении. Но водораздел-то простой. Не за КПРФ и ЛДПР, не за Единую Россию, не за Путина или против, не за либералов или там консерваторов. Ты за Россию в принципе или нет? Вот когда люди понимают эту границу, мне кажется, абсолютное большинство общества делает правильный выбор, но со всеми остальными надо работать, если это еще возможно. Если уже личность не сформирована и не бежит, как та же Хаматова в Латвию, а потом сейчас выясняется, что там, оказывается, денег нету. Дорого все, хочется в Россию назад, опять к бюджету. Но вопрос-то на самом деле не только в этом заключается.
Но круче всех подзатыльник получил, тем не менее, Чичваркин, который был вынужден согласиться с Путиным, что русских-то, оказывается, цивилизованное европейское общество травит.
Слушайте,
травит! Вот и раз! Просто давайте посмотрим, оно того стоит.
Носители русских паспортов дискриминируются в Европе самым мерзотным совершенно образом. И причем даже кроме банковской сферы, где действует закон, есть частные компании, которые сами этот закон себе придумали. И это доказывает то, что Путин-то прав. Он сказал, вас не любят за то, что вы русские. Вот сплотитесь вокруг меня, вокруг лидера, мы победим. А там вас просто ненавидят, потому что ненавидит просто все русское. Человек собрался, выехал, и да, действительно, всем можно, а с русским паспортом нельзя. И это просто всем доказывает, что Путин-то прав, и часть вернулась, потому что их холодно встретили.
Невероятно. Возвращается и садится.
Скажем так, на Западе самые умные понимают, что, в принципе, принятые пещерные русофобские меры и в экономике, и в политике приводят к консолидации российского общества вокруг власти. Это естественный эффект. Но, к счастью, самых умных там не слушают и продолжают консолидировать наш мир. Вот, и это, в общем-то, по большому счету хорошо. Но надо сказать, что ваши беглые придумали ведь выход из этой ситуации. Недавно в Вильнюсе прошла так называемая антивоенная конференция. Правда, там войне посвящено было немного. Больше всего они переживали, как бы вот не сталкиваться с этими формами дискриминации, предложили западным правительствам выдавать аусвайсы хороших русских и плохих русских. Вот те русские, которые, значит, предают свою страну, они должны получить такой сертификат, ярлык, да, и будут его везде показывать. Их будут в ресторанах обслуживать, счета в банках открывать и так далее. Но, откровенно говоря, сомневаюсь, что Запад пойдет на это. Почему? Потому что
все русские плохие.
Во-первых, они все плохие. Во-вторых, я знаю точно, что в Литве, в Украине, в Польше вот этих всех оппозиционеров им не доверяют. Их всех считают агентами ФСБ. По большому счету, во многом, наверное, так оно и есть, если честно. Вот.
Чваркин работает. Работает,
и это тоже
старается, человек, медаль ему.
Человек вот обозначился, например, но он же в нашу копилку сработал. Хорошо. Вот. Что касается более серьезных вопросов-то, на самом деле, сегодня с визитом в Сочи глава Республики Беларусь, наш президент Александр Лукашенко.
Ждем в ближайшие минуты, буквально начнется трансляция.
Это самое важное, я сразу могу сказать, раскрыть карты импортозамещения. Откровенно говоря, с импортозамещением в России наметились определенные сложности. Здесь мы привезли целую карту предложений, по которой можем помочь. Вот импорт в России порядка 300 миллиардов долларов оценивается. В прошлом году белорусско-российский товарооборот прирос на 10 миллиардов, составил 40 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд с 2012 года. В принципе, если мы сработаем грамотно в промышленной кооперации, то есть российские ресурсы, научно-технические решения, белорусская производственная база, мы можем до 100 миллиардов дойти, я думаю, в течение ближайших 2 лет. И это, в общем-то, то, чего давно наша страна ждала. Когда затевался проект евразийской экономической интеграции, Беларусь претендовала именно на ту роль, которую мы играли в Советском Союзе, сборочного цеха, а в данном случае индустриального центра союзного государства. И вот промышленность, которая в Беларуси есть, понятно, я уже не раз об этом говорил, она не создавалась под потребности нашего рынка. Она создавалась великой державой под потребности Советского Союза, стран Совета экономической взаимопомощи. И сейчас, по большому счету, если мы правильно воспользуемся моментом, для белорусской промышленности может наступить звездный час. Все наши предприятия крупные, БелАЗ, МТЗ, Амкадор, МАЗ, все работающие на российском рынке, МЗКТ, имеют очень хорошие показатели по итогам первого квартала 2022 года. И бюджет в Беларуси, как и в России, сложился профицитный. Это к вопросу о том, что западные санкции работают. Конечно, мы не можем судить однозначно по первому кварталу, потому что первых 2 месяца еще не было такого объема ограничений, которые нам насыпали, как и России, просто по умолчанию. Тем не менее, пока можно сказать однозначно, что на экономическом фронте противнику никаких успехов ни против России, ни против Беларуси добиться не удалось. По его мнению, мы должны были бы здесь уже последнюю, значит, лебеду доедать, понимаете, и в очереди стоять за туалетной бумагой. А ситуация складывается ровно обратная. Вот, в Нью-Йорке не хватает детских смесей, вводится в этой связи чрезвычайное положение. В британские газеты выходят с заголовками, что, значит, счета за электроэнергию скоро составят 3000 фунтов стерлингов, 40% домохозяйств столкнется с топливной бедностью. Вот, и я вам скажу так, что еще пройдет некоторое время. Значит, понятно, это они все объясняют там Путиным, войной, на самом деле это просчеты их управленческие. Но пройдет еще какое-то время, на Западе эту Украину проклинать будут. Потому что именно украинским фактором объясняется все то, с чем сейчас сталкивается средний класс коллективного Запада, те самые синие воротнички, которые долгое время и являлись, в общем-то, витриной и показателем развития, достатка, демократии, которые долгое время западные страны продавали в том числе и сюда. Вот этой витрины давно нет. Уже только, наверное, на постсоветском пространстве остались наивные обманутые вкладчики, которые вот верят в то, что такой мир действительно где-то существует. Где-то есть это прекрасное далеко, вот, куда можно убежать, а потом вот как Чичваркин жаловаться, что хочу домой, но уже наговорил столько, что, наверное, небезопасно.
В Америке то, что сейчас происходит, это же сложно себе представить. Кризис с детским питанием изначально выглядел как мелочь, но в итоге масштаб бедствия национальный. Доставкой детского питания занимается сейчас официально Пентагон. Доставляют из Европы в Америку ввиду того, что 5 детей от недоедания в благополучной Америке оказались в больнице. Они были лишены кормления материнского ввиду отсутствия молока у матери, а питания другого в Соединенных Штатах нет. Еще раз, первый борт из Германии приземлился в Филадельфии, если мне память не изменяет. Но это суть названия города не меняет происходящего. Еще раз, Пентагон сейчас доставляет еду для младенцев. Посмотрите.
Нехватка детских смесей продолжает держать американские семьи своей крепкой хваткой. Отцы просыпаются каждое утро со страхом, что у их детей не будет еды. Они прочесывают супермаркеты и прочие магазины в надежде купить детскую смесь.
Нас это очень пугает. Мой муж оббегает 3-4 разных магазина в надежде найти хоть что-то.
Я зашла на Facebook и опубликовала пост с вопросом, может ли кто-то приобрести или знает хоть что-то об этой смеси Пьюрамина. Прошлую пятницу я в прямом смысле объехала все, что могла в попытке найти эту смесь Сакраменто.
Как-то на днях мне пришлось ехать 3 часа до Сан-Хосе, чтобы купить немного смеси.
Я обычно покупаю про запас. Я обычно покупаю 4 такие большие банки, чтобы хватило на месяц перед покупкой новой партии. И тут я стала замечать нехватку смеси. Я сказала своему мужу: «Дорогой, нам надо начать искать эту смесь, потому что назревает кризис». Он сказал: «Все будет хорошо», и как-то раз мы пошли за смесью, а ее больше нет.
Что нам делать? Нам что, сидеть и смотреть, как наши дети страдают? Я реально надеюсь, что они смогут исправить ситуацию.
Пожалуйста, Олег Анатольевич.
Ну, не одно, так другое. То есть мы недавно говорили о том, что одни товары исчезают, теперь другие. И вот эта ситуация, когда в стране шизофрения, и это нам продемонстрировал Байден, который только что заявил про военную помощь Тайваню, и потом тут же его опровергли. Ну, это все в течение суток делается. В стране, которая шизофренически управляется, конечно, такие вещи будут и будут нарастать. При этом 40 миллиардов они отправляют на Украину, и специальным самолетом привезли указ, который подписывается про эти 40 миллиардов. Понятно, что на самом деле большая часть этих миллиардов не покинет и территорию Америки, будут разворованы там, а все, что дойдет до Украины, будет разворовано непосредственно украинским руководством, и дальше никакой помощи это не окажет. Но нужно, важно, чтобы у нас тоже никакой шизофрении не было. Дело в том, что нужно понимать все-таки, какую тонкую политику мы ведем. С одной стороны, мы, конечно, говорим о том, что американцы разжигают везде конфликт. Я с этим полностью согласен. Они поджигают, стараются и Польшу втянуть, и Финляндию. Это же они стоят. Там нет никакого финского испуга, суверенитета. Или, может, кто-то думает, что Польша или президент поедет куда-то что-то подписывать, или Украинская Рада что-то будет подписывать без разрешения Вашингтона. Конечно, это все делает Вашингтон. Конечно, и румын подталкивают там в Приднестровье, и Санда там что-то гавкает. Тоже исключительно из-за вашингтонских соображений. И японцев поджигают, и все это делается, конечно, американцами. Но наша-то задача не поджигать тоже. Наша задача не действовать таким же образом. Мы, конечно, тоже сейчас начнем, можем психануть, что называется, и начать тоже что-то поджигать, бросаться во все авантюры, везде-то, что называется, симметрично отвечать. Но эта симметрия может нам очень дорого выйти, потому что мы окажемся точно такими же, как американцы. А это мы как раз и не хотим делать. Почему сегодня арабские лидеры не разговаривают с американским президентом и ведут себя вызывающе нагло по отношению к Америке? Потому что оказались нарушены правила игры, по которым они инвестировали. Себестоимость нефти в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии и так далее – $2. Добыча, а не 25, как у нас там было, ну, в прежних, что называется, долларах. Вот эти огромные деньги при близости рынков, то есть, если мы умудрились отдать долги Советского Союза, какой-то подъем здесь обеспечить, сарматы делать и так далее, при стране в 145 миллионов человек, то всевозможные Дубаи, да, с их населением по 200 тысяч всего человек, и при таких же объемах продажи нефти на мировой рынок, по ее дешевой себестоимости, с какие они деньги имели и куда они их дели? Дубай-то они построили, но всего лишь один. У нас тоже вон и Москва строится, и много чего, и города все обновляются. Остальные деньги куда дели? Они все на Западе лежат. Они инвестированы в их страховые фонды, в пенсионные фонды, в гостиничные бизнесы, в прочее. Та же Кока-Кола принадлежит частично уже арабам. Всякий жилет, которым мы там боимся, я не знаю. Все, везде, все принадлежит этим арабам. Они рассовали их везде, накупили американских обязательств и прочее. И тут происходит такая история. Русские как-то вот что-то повели себе так, как американцам не поздравились, и они берут и по беспределу все это забирают. А потом говорят арабам: да, кстати, вы тоже что-то там не очень себя ведете, как-то нас не поддерживаете. Что должен после этого думать араб? Что он должен после этого думать? Говорит, да если нет закона здесь никакого, если завтра все, что нажито непосильным трудом за все последние 50 лет, так сказать, нефтяного бума и нашего заработка, и подъема нашей экономики, все окажется трухой, да, в прах, все они заберут эти гангстеры, да, то куда нам бежать? Они к России или бежать тогда? Но если Россия скажет, да мы тоже сейчас тут реквизируем, забираем, мы, да, но у нас наши национальные интересы, все для фронта, все для победы, и мы так, они нам так повели, и мы так себя поведем. Нет никакого закона, теперь право сильного. Ну тогда что, американцы, что скажут арабы? Ну тогда они такие же. И будут просто смотреть, так сказать, ну в конце концов у нас...
Нам очень важно, что скажут арабы.
Очень важно, что очень скажут. Важно. Очень важно, потому что мы с ними в ОПЕК состоим. И нефтяной рынок мы с ними вместе контролируем.
Давайте им вернем все, Афинам не будем.
Нет, мы не будем такими же вещами заниматься, как американцы занимаются. Это вам косточку плохо. Дадим, а вам не дадим, да. Как вы себя ведете, конечно, как вы себя не ведете. Нет, не, конечно, не так.
Так и
мы выставляем четкие правила, по которым действуем. И мы показываем, что и здесь у нас даже внутри России никакой национализации не допустим, а будет все работать,
но,
по определенным четким правилам.
Скажем прямо, мы
правилам.
Один из немногих благонадежных партнеров.
Мы благонадежный
в
партнер.
В этом бушующем мире можно, с нами да. можно договариваться.
И это большая ценность в этом мире, в котором сами же американцы, они разрушают этот мир. Они его разрушили. И мы являемся единственной точкой, которая что-то еще... какие-то имеют принципы, какую-то совесть, с кем можно еще договариваться, кто выполняет свои какие-то соглашения. Мы таким образом союзников себе приобретаем. Нам нужно всех союзников перетащить к себе. Они сделали неправильную ставку. Они говорят, кто не с нами, тот против нас. А мы говорим, ребята, кто не против нас, с нами. И тихонечко так забираем весь
Хотя
мир.
Хотя совесть и международная политика, это, как говорится, оксюмарон.
Нормально, нормально все.
Попытаемся.
Настоящий нормальный политик.
Чуть-чуть дополнить, да, коллегу. С легкой руки руководителя Чечни Рамзана Кадырова в исламском мире распространяется точка зрения, что на сегодняшний день православные и мусульмане ведут войну с шайтанами. А под шайтанами понимается блок НАТО и Вашингтон.
Совершенно.
И это не просто фантазия. Я буквально позавчера разговаривал с людьми, это свежая информация как раз из Арабских Эмиратов. Но вот коллега тоже рассказал о встрече сегодня.
Ну и американцы тоже важное уточнение, когда звонили в Арабские Эмираты. Там в Арабских Эмиратах, мы знаем, трубку не сняли, ездил Блинкен приносить официальные извинения. Да. Тоже стоит дорогого.
Да, вот встреча Путина и Лукашенко. Но сегодня еще одна есть встреча, не очень хорошая. В «Рамштайн-2». Там, где встречаются представители Запада, Украины, по новым поставкам, которые необходимо организовать сейчас Киеву. И опять же...
Мы еще старые не успели уничтожить, они уже новые.
Вот вы правильно опередили как раз то, что я хотел сказать. Ведь один из руководителей Польши, представитель МИДа, заявил, что вот надо же, Россия уничтожает большинство той техники, которую мы поставляем. И он так возмущается, почему мы это делаем. Хотя мы открыто об этом заявили. Но здесь вот я бы еще хотел обратить внимание.
Ну, то есть Путин агрессор, они поставляют летальную технику, а он уничтожает. Да как он смеет!
И вот очень интересные кадры были Арестовича, когда он говорит о том, что вот у нас ведь очень мало солдат, они устали, в окружение попали в Северодонецке. Два дня назад Зеленский выступает и говорит, а у нас армия 700 тысяч человек. Попробуйте с ней справиться. Так кому верить? Зеленскому или его пропагандисту. Но Зеленский выдал сегодня еще более интересную информацию. Он выступал, соответственно, перед, ну, во всяком случае, Евроньюс, есть такая его фрагмент выступления, где он говорит о том, что да, вот сегодня у нас погибнет от 50 до 100 человек. Он выдал потери ВСУ ежедневные. Это катастрофическая цифра. А если учесть, что гибнут самые подготовленные и самые обученные, то я просто уверен, что в течение ближайшего времени наступит радикальный перелом. И еще очень интересные данные. Мы вот обсуждаем ситуацию, наши военкоры показывали с Донбасса. Линия стояла, обороны. Вот я в субботу разговаривал с Луганском...
Надо на рекламу. Сейчас прервемся и через минуту вернемся. Только что прокомментировали скандальное заявление Байдена о том, что Вашингтон готов воевать с Китаем.
Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощные способности китайского народа в защите своего национального суверенитета и своей территориальной целостности. Не надо противостоять 1 400 000 000 народа Китая. Мы призываем США придерживаться политики единого Китая и заявлений трех коммюнике, а также придерживаться важнейшего обещания о неоказании помощи в независимости Тайваня, а также быть аккуратнее в выражениях касательно Тайваня. Проблемы, не посылать неверных месседжей тайваньским сепаратистам, сражающимся за независимость, и наносить серьезный ущерб ситуации в Тайваньском проливе и американо-китайским отношениям. Китай предпримет решительные действия для защиты нашего суверенитета и интересов в сфере безопасности. Наши слова станут нашими действиями.